Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем!
Грай на дров, Сережа! Все деревья рожал!
Восемь часов 38 минут, четверг, 21 сентября. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Анастасия Аношко, ведущая этой программы.
И Сергей Даренко, доброе утро всем.
Мы с Настей обсуждали сегодня на летучке роль актеров в политике, роль актеров в мировой такой философской мысли и вот во всем чем-то таком в связи с Морганом Фрименом. Морган Фримен такой, он любимый же, хороший.
Он Господа Бога играл всегда во всех.
Он прям хороший. Фильмах. Да. И вот...
А мы же за негров, мы же против апартеида, и
да.
Мы всегда были
за
на стороне...
Анжела Дэвис долго были, а теперь потом...
Работорговли и так далее, да.
А еще есть Дезел Вашингтон, насколько я помню. И еще был этот самый, который комедийный актер, прекрасный черный.
Ну, вот, их там несколько.
Эдди Мерфи был в старое время, 80-е, мне кажется. Был Эдди Мерфи, и мы им всем верили.
А еще Уилл Смит,
один из них стал президентом обоих.
Да.
Да, один из них стал президентом. Значит, слушай, и когда Морган Фримен выступил вчера вот против Путина...
Был удар под дых нам всем.
Да?
Конечно. Мы же не
ожидали. С другой стороны, он какой-то был.
Мы их поддерживали. А смотришь, вроде глазки мутные.
Ну, дай его, дай мне.
На видео.
Давай.
Что,
включи
ставлю?
Меня. Включи.
Да.
Что он расскажет? Он говорит
directly to us and tell us the truth. We need him to sit behind the desk in the Oval Office and say, my fellow Americans, during this past election,
we came under attack. О чем ты даешь мне? Можно спросить тебя?
I've called on Congress and our intelligence community to use every resource available to conduct a thorough investigation to determine exactly how this happened. The free world is counting on us for leadership.
Скажи, пожалуйста, это последнее его видео?
Да.
Ты абсолютно в этом убежден?
Да, он обращается к Трампу и говорит, вот вы в овальном кабинете садитесь за стол, почему бы вам не обратиться к американцам?
Да.
Дорогие мои друзья, сейчас мы проведем расследование.
Подожди. А вот это разве не то? Declares war on Russia. Вот истинный кусок. Извини, пожалуйста. Секундочку, ты дала мне не то, Настя, просто не то. Понимаешь? Морган Фримен, там начинается, на нас напали. Вот.
Imagine this movie script. A former KGB spy, angry at the collapse of his motherland, plots a course for revenge. Taking advantage of the chaos, he works his way up through the ranks of a post-Soviet Russia and becomes...
Итак, он подробно рассказывает о том, как бывший KGB-спай напал на Америку и так далее, и так далее. Скажи, пожалуйста, у тебя вот что, твои чувства, какие у тебя чувства, мысли? Я с сожалением думаю, на самом деле в России теперь этого нет. У нас режиссер Говорухин рассказывает, как Америка напала на Россию.
Я уже даже подзабыла это, но у меня было ощущение первое, что у нас тоже по политическим темам высказывались актеры или певцы, и
в 90-е.
Многие поднимали бровь и говорили, а почему мы их должны слушать по этим вопросам?
В 90-е, Настя, у нас эта эпоха прошла. Америка в этом смысле, надо сказать...
Последний всполох был с украинским кейсом.
А что там было? Что там
ну,
было?
Там и Хиджакова выступала.
А Хиджакова там, выступала, но в данном случае, мне кажется, ну, может быть, я ошибаюсь, а Хиджакова уже что-то такое вот внутреннее какое-то волнение. А может быть, да, это похоже. Хиджакова выступала за Украину, наоборот.
Она просила прощения, да,
украинцев. Да, просила прощения. И Макаревич просил прощения. Но все равно это, но все равно это такое отжившая вот история. Если ты вспомнишь, в 90-е актеры в России были прямо караванами ездили, Настя. Прямо караванами.
Но они агитировали.
Агитировали.
В смысле? Но прямую. Это же агитация. А тут обращение вроде бы к президенту.
Нет, они от сердца говорили. Они вот пели, например, а потом прямо посреди концерта останавливались, и видно было, что вот их торкнуло прямо посреди концерта. Знаешь, как актеры умеют чувствовать правду, которую им перед этим продиктовали, да? Они такие останавливались и говорили, я вот считаю, что надо избрать того-то. Ну, вы же сами знаете, ну вы же понимаете, каков наш выбор и почему, да? Когда мы начинали объяснять со сцены, это всюду было. Это вообще выборы губернаторов в конце 90-х.
Сейчас у нас уже никто не нуждается в такой поддержке.
Удивительно. Значит, были абсолютно мощные какие-то столпы демократической мысли, равные Сахарову, там, например, обязательно Олег Басилашвили что-нибудь говорил, очень важное такое, и все слушали ему, внимали ему как Сахарову, как академику Сахарову,
ну, конечно, да.
Что вот, а Хиджакова та же, понимаешь, как бы они были принципиально. С другой стороны, появлялись красные там какие-нибудь, этот самый, вот, который на столе секретаршу драл, как же его, как на Кэ, театральный режиссер, Хохлушка, которая потом его обвинила, что он ее насиловал, не насиловал, а на Кэ, вот, театральный режиссер, напомню. Кто-то же вспомнит. Хорошо, сейчас кто-то вспомнит.
Посмотрим.
Значит, да. Калягин, спасибо огромное. Калягин, театральный режиссер Калягин.
А, все понятно.
Да. Хохлушка его обвинила в том, что он насиловал ее, и, кстати, употреблял ее вечно на столе у себя режиссерском. Ну, неважно. Значит, Калягин вдруг говорил что-то с этой стороны, с другой. Говорухин вдруг выступал, понимаешь? Как-то все это все... У нас была жизнь когда большая артистическая, и было понятно, что у народа, собственно говоря, нет никаких авторитетов, кроме артистов выдающихся.
Причем старая школа,
да.
Новые как-то не.
Нет, если бы брат не погиб, вот этот.
Вот
это
мы не знаем, многие очень.
А я абсолютно убежден, что все бы прислушивались, что он скажет обязательно.
Бодров. Данила Багров,
да.
Это герой, абсолютно. А актер Бодров.
Бодров, все бы думали, а да. Что скажет Бодров, за кого голосовать. Понимаешь, вот эта жизнь в России куда-то ушла. Она куда-то ушла, она исчезла. Ее нет, я ее не вижу. Но в Америке она, наоборот, набирает силу, что ли, так надо понимать выступление Моргана Фримана против
Путина. Ну, она есть, по крайней мере, то есть там точно
она
так
есть.
Же актеры высказываются.
Это ощущение, что Америка проживает наши 90-е. У тебя нет? 7373948, алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло, доброе утро.
Здравствуйте.
Сергей, Москва.
Здравствуйте.
А, ну, смотрите, на самом деле, вот если не в обиду, да, актерам,
да.
Если актер, что это такое, в принципе, да, ничего общего с политикой не имеющее, да, во-первых. Во-вторых, это профессия, ну, развлекать людей, да, делать шоу там и так далее, ну, медийный.
Ну, как развлекать?
А в то же время он же гражданин.
Может быть, знаете, извините, знаю, но не только, давайте все-таки...
А? В политических целях, потому что их все знают, они имеют доступ к массам.
Зачем? Если позволите, но не только развлекать, но и проживать с людьми трагические какие-то нравственные, делать нравственный выбор вместе с людьми, вместе
знаете,
с персонажами.
Преувеличение, насколько я знаю, актеров известных, да. Вообще абсолютно такие же люди живут точно такой же жизнью, как вы, и как абсолютно. Я, ничего не переживают,
нет. Да. Но представьте себе, что вы, лично вы, вот в какой сфере деятельности работаете вы?
Я работаю, ну, так скажем, ну, в бизнесе.
Бизнес, смотрите. Представьте себе, что вы актер. Вот просто давайте и я представлю, мы оба с вами. Значит, это значит, что мы сегодня разучиваем роль, и в нее должны вжиться, ее представить, ее должны интерпретировать. на сцене.
Актер всем известно, да, часто бывает заложник.
Абсолютно верно.
Да? Ну, да. Вот, актер, ну, есть там положительные роли играет, есть отрицательные все время, да?
Да, да.
И, собственно говоря, ну не выбрали же, например, чтобы вот это вот все огласить Джима Керри, да?
Это правда.
Ну, к примеру.
Это правда. Речь об амплуа, конечно. Актер, выбрали, актер, выбрали, актер. Выбрали Бога, да, выбрали Бога, вот этого Моргана.
Выбрали Бога, да. Да. И это все не просто так делается.
Это очевидно.
Проще это очевидно. Людей.
Почему сам актер чувствует себя вправе, я пытаюсь объяснить? Потому что он...
Обжился в роль, на самом деле...
В целую ряд ролей.
Он даже так да. думает, целый ряд. Потому что говорит.
Конечно, целый ряд ролей. Он вжился в целый ряд ролей. Множество ролей, в которых в том числе он был мерилом нравственности и так далее. Понимаете? И он начинает себя в этой роли легко представлять. Вот это очень интересно. Конечно, конечно. На самом деле это выученные, но это выученные позиции. С другой стороны, я начинаю думать, хорошо, а чем остальные люди отличаются? А чем отличаются остальные?
Он, как и любой гражданин, может, но мы поскольку там,
нет,
знаем...
Нет, я именно о разученных моделях сейчас говорю. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Доброе утро.
Михаил, вы помните, как в 90-е эксплуатировались актеры Алла Пугачева, так сказать, там все агитировали обязательно, обязательно.
Сергей, эти эпохи не пройдут никогда.
Да.
Давайте говорить не о говорунах, говорят все, они такие же идут.
Да.
А исторической роли актера... А в наших же странах, в Америке и в России.
Давайте.
Именно в этих странах роль актера свершилась как величайшая трагедия существа. Вспомните Бута, который стрелял в Линкольна, который убил его. Он был актер.
Да.
Была трагедия.
Да.
А Всеволод Эмильевич Мирхольд, Сталин ввел актера как субстанцию, как субъекта. Причем трагического, отвечающего своей кровью в политику. А мозги Михоэлса, когда грузовик проехал по нему, это был великий актер. Да. Поэтому не надо так легковесно подходить. Судьба этих трех, американец и два наших, Мирхольд, Михоэлс и американец Бут, и еще десятки и десятки. Актер в сталинскую эпоху стал не просто, так сказать, явлением, которое само содрогалось, вибрировало, призывая, или наоборот, создавая фон для некой фон для некоего противоречия умов. А Никита Сергеевич наш великий, он вещает до сих пор, он до сих пор является субъектом большой политики, так сказать, которая возвышается часто как мировоззрение над нами. Поэтому вы как-то легковесно.
Я не легковесно, я пытаюсь поискать, мне кажется, разные стороны, то есть зайти и с одной стороны, и с другой.
Сколько угодно. И Миронов, который сумел даже противостать перед самим ВВ, так сказать, в защите Серебренникова. Эта тема не уйдет никогда. Но ввел ее трагически, причем кровью, так сказать, Иосиф Виссарионович. Знаете, о чем говорит? Ну, а Мандельштам, он тоже актер своего, великий поэт, так сказать, которого били под дых, ломали ему колени. Поэтому давайте отнесемся достойно. Давайте
Да нет, достойно. Но тем не менее, подождите. Ну, я не пытаюсь высмеивать актеров. Я пытаюсь разобраться в феномене.
Ну, немножко было сейчас у вас натурализм.
Ну, по всякому. Ну, когда Алла Пугачева. Когда я приезжал к Росселю и видел, как Россель агитирует Газманов, ну, подождите.
Ну, куда вы от этого денетесь?
Ну, зачем?
Ну, куда? А чем лучше наши так называемые политологи, которые целыми днями вещают там...
Ну, они, по крайней мере, наукообразно говорят.
Политологов, качество вообще нашей политики, оно примерно вот этой вот народной политики и вообще нашей политики, даже профессиональной.
Да.
Оно примерно такое же, имеет такую же разницу рядом с западным качеством, как Запорожец и Мерседес. В этой сфере то же самое качество, на которое страшно смотреть, разваливается в руках, долдонит одно и то же с утра. Теперь Фримана. Вчера его полоскали по телевидению, по Первому каналу.
Я не участвовал в этом, я, честно говоря, не смотрю телевизор.
Ну, я вам докладываю, что Давайте. Мы сейчас эту тему взяли, как будто мы сейчас, как будто нам...
Я живу в другой вселенной.
Да, но то же самое, мы сейчас говорим о Фримане.
Нет.
Во-первых, я вам два слова скажу, очень важно.
Давайте.
Почему в Америке ренессанс так сказать, деятелей культуры в политическом поле.
Скажите.
Потому что действительно интеллектуальная сторона Америки, интеллектуальная часть Америки очень не любит Трампа. Потому что, ну, необычность его их задевает. Вот и все, вот они и высказываются. Ничего нового здесь.
Я все-таки постараюсь покопаться максимально деликатно, чтобы вас не обидеть, не оскорбить и все. Договорились?
Я говорю.
Спасибо, спасибо большое. Значит, слушай меня. Я не знал, что там телевидение чем занимается. Само участие телевидения, как видишь, с точки зрения некоторых слушателей, бросает тень на нас. То есть, если мы совпали с телевидением, то это бросает тень с точки зрения некоторых слушателей. Мне очень жаль, но если все телеработники, включая Эрнста и Добродеева, моют руки перед едой, то я тоже так буду делать. Даже несмотря на то, что мы совпадем. Вот они будут мыть руки перед едой, и я буду мыть руки перед едой. Это нормально. Нормально совпадать в чем-то. Хорошо. Значит, что же касается актеров в политике. Я как раз пытался перевести разговор на то, Настя, что... Все мы привыкаем при своих нравственных оценках, вот почему да, почему нет. Вот некоторые вещи, если тебя поймать, там, прижать к стенке и сказать «давай», и ты скажешь «ну нет», вот «ну нет», понимаешь, да?
Да.
А на некоторые вещи ты скажешь «надо подумать». И на некоторые вещи ты скажешь.
А некоторые,
ну, разумеется, да.
Но на некоторые я сама запишу видеоролик.
Абсолютно верно. Понимаете? Вот послушай. Значит, как возникли в тебе эти паттерны оценочные? Я тебе объясню, почему. Потому что ты прожила некоторые конфликты, прожила их воображаемо, понимаешь, да? То есть ты воображала эти конфликты, может быть, читала литературу, может быть, великую русскую, там, не великую русскую, великую переводную литературу. Ты читала. И ты представляла себя на месте героев. Ты представляла себя на месте наблюдателей, так сказать, там, участников всех этих, понятно, да? И ты проживала подобные ситуации. Прожив подобные ситуации вымышленно, ты выработала некие свои установки. Кроме того, очень важно, когда дети впитывают разговоры взрослых, так сказать, там вот ребенку 8 лет, 8-10 лет, да, он не участвует в разговорах взрослых. Однако он слышит, что подлость это плохо, что воровство это плохо, обман это плохо, значит, сказать, и так далее, понимаешь, да? И ребенок, услышав это от взрослых, принимает это не критично в некоторых возрастах. В некоторых возрастах принимает это не критично, как собственные идеалы. То есть он как бы заимствует идеалы взрослых. Понятно, да?
Конечно.
Вот ты с мужем разговариваешь, муж рассказывает что-то, так сказать, там по работе, да? А дети впитывают не критично это, как собственные идеалы, которые теперь будут с ними всю жизнь. Понимаешь, да?
Да,
что плохо обмануть, плохо быть подлым еще. Вот это вот все. Значит, а потом они все это проживут вместе с героями Толстого, так сказать, там, героями Достоевского, если у них хватит шизы для того, чтобы читать Достоевского. И так далее. Понятно, да? Платонова, да. Еще кого-то. Ну вот, значит, а затем они станут людьми идеалов каких-то. Твои дети.
Потом они начнут переосмысливать,
может. Абсолютно верно. Таким образом, презирать опыт актеров, которые проживают фальшивые жизни, но проживают со всей степенью искренности. Ну, они же искренне проживают фальшивые свои жизни, они искренне проживают в кино, искренне проживают на сцене, несмотря на то, что это все фальшь, это все ерунда, это все выдумка, это все игра. Но в этой игре они искренне. Таким образом, в принципе, они ничем не отличаются от просто людей или от просто детей. Они ничем не отличаются.
Да.
Больше того, их количество, интенсивность ситуации выбора морального-нравственного для них больше, чем у обычного человека. Понимаешь? Потому что ты сегодня дома будешь отдыхать вечером, а актер в этот момент будет на сцене. И он будет в этот момент на сцене, искренне разрывая собственное сердце, делать моральный выбор в очередной пьесе. Понятно, да?
Да.
Он будет делать этот моральный выбор, а следовательно интенсивно его проживать. Таким образом, можно сказать, что, в общем, мы все играем в жизни, а эти играют чаще и интенсивнее, больше ничего. Единственная проблема, вот тут Михаил не будет, наверное, со мной спорить, и мало кто со мной поспорит, что умение вживаться, умение проживать, не обязательно означает интеллектуальный уровень.
Но не обязательно.
Вот интеллектуальный уровень хромает. Ну вот он хромает. Понимаешь? То есть актеры становятся жертвами действительно эмоций. Здесь я соглашусь с Песковым, который вчера сказал о том, что актеры, в частности Морган Фриман, стал жертвой собственных эмоций. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей.
Олег, да, Олег из Лос-Анджелеса, прошу вас.
Мне кажется, проще, чем вы думаете. Да. Надо понимать одну простую вещь, что срок актера в Голливуде, он на самом деле очень короток.
Да.
И актеры, даже самые знаменитые, они пытаются заработать как можно больше денег и на все. Многие из них ходят в бизнес, производство спиртных напитков, как Джордж Клуни сейчас делает, да, текилой. Или участие актеров в разных рекламах в других странах. Это все было до Моргана Фримена. Морган, да, Фримен всего лишь нанятый актер, который читает текст, а это видно с экрана. И уход актеров в политику, это тоже не новость. Это было, и много очень актеров уходили в политику до этого.
Олег, но как воспринимает это американец? Вот понимаете, в чем дело? Дело в том, что в 90-е здесь, ну или вы наверное, были здесь в 90-е еще? А?
Был.
В 90-е здесь слово актера, то есть драматический, большой актер, не Алла Пугачевская, там не певица, а именно актер. Слово актера воспринималось со всей степенью серьезности, и мне кажется, они сами тоже очень искренне агитировали. А вот как воспринимает американец, когда он видит Моргана Фримена?
А, в общем, вот точно так же, как я им говорю, это нанятый актер. Вот.
Просто нанятый актер.
Она воспринимает, не больше. Это люди, которым очень повезло. И они об этом знают. Морган Фриман знает, что ему очень повезло, будучи таким актером. И, да. Это просто бизнес, ничего больше, поверь.
Просто бизнес. Просто бизнес.
А видео само направлено не против России, а на самом деле направлено против Дональда Трампа.
Вот против Дональда Трампа. Спасибо вам большое. Вот я думаю, что Олег подытожил блистательно все это дело. Сам американец, когда смотрит на это видео, видит просто нанятого актера, никакого откровения. Он видит актера, который работает по суфлеру, которому повезло, что он сделал хорошие деньги. Making money. И все это видео направлено ни в коем случае не против Путина, а против Дональда Трампа. Это на самом деле вывод, к которому и я тоже пришел. Да, движение.
Подъем. В движении.
Слушай, у меня здесь, значит, карта Балашихи почему-то открыта. Сейчас мы посмотрим. 6 баллов. 6 баллов в Москве. Очень плохо на МКАДе между Волоколамкой и Ленинградкой. Вот в обе стороны авария. Наверное, одни щелкают клювом, чтобы разглядеть, как авария произошла. Очень плохо въезжает Красногорск, Новая Рига. Страшно плохо въезжает М1 Минка. Новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем,
гранёров Сережа.
Девять часов 5 минут, четверг, 21 сентября. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Анастасия Ножко, ведущая этой программы.
И Сергей Доренко. Доброе утро всем.
Что пишут? Исмаилова казнят.
Ну вот как люди живут? Вот, казалось бы, богатейший человек был. Арбитражный суд Москвы признал банкротом ООО «Бизнес-клуб Тропикано», которая
контролируется экс-владельцем черкизовского рынка Тельманом Исмаилов. Как его боялись. Тельман Исмаилов вообще был человек, ну, судьбоносный, такой очень большой человек, очень большой человек. Ну, он и есть, наверное, сейчас. Потому что он себя воспринимает так же. У меня был знакомый, которого он посадил за детский столик.
В смысле, на ужине?
Нет, на дне рождения. То есть Тельман Исмаилов устраивал день рождения, свой собственный день рождения. Это было, ну, это вот как поклонение крестному отцу и одновременно монарху Саудовской Аравии, примерно вот по значению. Такое что-то было, знаешь, в тронном зале, в каком-то невероятном. Угу. И он подошел, а он провинился, что-то не вовремя сделал, что-то неважно, но что-то провинился. И он чувствовал эту вину свою, ну, так сказать, подошел к нему там все, со всеми этими, вот, облобызал его ботинок.
Перстень.
Как положено было, перстень, ботинок облобызал, все сделал, все. И тот ему сказал, тот значит, лукаво улыбнулся, подозвал мажордома, или, значит, в данном случае, наверное, метрдотеля, и сказал что-то шепотом. И этот взял моего знакомого и отвел его за детский столик, потому что некоторые гости были с детьми, и были детские столики в углу, там, около детской площадки.
У них все было как у взрослых, только маленькое.
Все, да? Маленькое. И его посадили за детский столик. Это был намек Тельмана Исмаилова, что мой знакомый вел себя как ребенок. И он весь вечер просидел
какой
за
детским... Какой разумный, мудрый,
да, человек. Он весь вечер просидел за детским столиком.
Деликатный.
Отмаливая как бы прощение.
Конечно.
Ему так и не позволено было пересесть за взрослый стол. Он весь вечер посидел за детским столиком. Очень смешно, правда? Здорово. Это их нравы. Ну, почему? Ну, это их нравы.
Я бы тоже хотела так.
Так, за детский
стол отправить гостя.
А ты бы попросилась, да, за детский столик.
У нас есть такой изрисованный, такой маленький детский столик. Надо бы его кого-нибудь посадить. А вот я, смотрите, думаю, вот да. Ранее суд отклонил заявление двух кипрских компаний о включении долга перед ними в размере более 59,3 миллиарда рублей в реестр, да, требований кредиторов ООО. Суд отклонил заявление Акила Трейдинг Лимит. Еще названия такие с 90-х тоже. Акила,
да,
Тропикана, все такие они все сидели и придумывали на кухне,
Акила,
уткнувшись кухонный уголок,
да,
на сумму, там, в общем, вот 52 миллиарда, а я вот думаю, сейчас 52 миллиарда, это вот сколько? Вот, например, спасение банка открытия, это триллион, мы все узнали сегодня утром, или там,
да,
накануне.
А 52, да, знаешь,
миллиарда,
еще,
это сколько частей
дружил,
триллиона?
Он же дружил, 1,20. Значит, слышь, он же дружил с Лужковым, он большой друг Лужкова был.
Ну, вроде бы за счет этого он и...
Поднялся, да. Он был большой друг Лужкова, и у него был ресторан «Прага». И в ресторане «Прага», кстати говоря, в этой связи проходили праздники радиостанции «Эхо Москвы».
Ну да.
Потому что Гусинский тоже.
А потом Мардан Палас, он построил этот в Турции.
Да, да, да.
Какой-то,
да,
роскошный.
Очень интересно. Очень интересно. Судьба интересная, мне кажется, которая заслуживает...
А сейчас он все равно же богатый человек.
Я,
правда,
убежден в этом, безусловно. Он не может быть бедным человеком. Ну, конечно. Поехали дальше. На Тихорецкое ОМОН отправился, это заголовок «Коммерсанта». В Москве предотвратили массовые беспорядки. Сколько я понимаю, они все-таки были. Десятки человек задержаны, 100 человек задержаны в разных СМИ. И доставлены в отдел полиции для разбирательства после инцидента, который произошел в торговом центре «Москва», район наш, этот, на юго-востоке. Люблено на юге-востоке от Москвы. Москва. Там торговцы сочли... Почему туда прибежало такое огромное количество, огромный митинг собрался? Человека убили, они кричали. Я сам послушал.
Uh-huh.
Значит, гигантское количество среднеазиатских рабочих, работных всяких торговцев, так сказать, ну, всех деятелей искусства вот этих. Они кричали, человека убили. То есть среди них... прошла информация,
что... У них тоже есть чувства, да?
Да, абсолютно,
по поводу,
конечно,
убийства одного из них. А мы-то думали, их можно спокойно в бетон,
нет,
замешать.
Нет,
там,
можно, но для этого существуют какие-то обстоятельства, там, какие-то такие, которые они признают,
тоже, там,
которые они признают справедливыми. Если человека замешали...
У роботов чувства есть, да?
Абсолютно, да. Слушай, значит, там произошло следующее. Там охрана накостыляла одному из них за то, что он не платил арендную плату, и пытались его... выдворить. А он не хотел, видимо, полагая, что он сможет заплатить арендную плату. Значит, и тотчас прибежали все, сказав, что человека убили, и там была большая заварушка. Давай спросим наших слушателей, кто знает, кто в курсе, потому что все-таки это рядом с Москвой, и все это, может быть, они и знают, как это происходило. Но люди были изумлены вот чем. Отсутствием, собственно говоря, полиции. Потому что была большая, огромная заварушка. И их не могли удержать.
Полицейские же тоже люди. Нет.
Что за полицейские?
Они как раз не роботы, они не могут, когда они такая большая заварушка прийти.
Они собирают предположительно, например, легко сотни людей. Сотни, а может быть тысячи. Сотни, а может быть тысячи человек могут быть мобилизованы в любую секунду. Полиция, что, дивизию Дзержинского на них бросать? Что делать? Алло, здравствуйте, слушаю вас. Здравствуйте. Вы разбираетесь в этой ситуации?
Да, Сергей, доброе утро. У меня был там один из магазинов на этом рынке.
Да.
Я могу сказать, что такого беспредела, как там, нигде в Москве вообще нет.
Да.
Охрана там, не то, что там, я не знаю, как внутренние войска, даже гражданам России там не вздохнуть, никуда не пожаловаться, ничего. Потом и магазин закрыли.
Угу.
Вот, они русских там, да, они там, ни во что не ставят никто, если даже к нам, гражданам России, там относились очень. Администрация аренду там сегодня на 50 тысяч больше, завтра там на 20 тысяч меньше, послезавтра на 100 тысяч больше. То есть,
скажите, можно вопрос? Всегда, когда мы видим жестокий какой-то беспорядок, как вы говорите, беспредел, всегда все равно в нем есть закономерности, да, то есть... мы можем выработать с вами закономерность. Вот если бы мы с вами вновь решили открыть там магазин, вы бы сказали, надо делать вот так, так и так. То есть закономерности все равно есть.
Мы открыли магазин там больше 2 лет назад, сейчас я недавно там был, там вообще, то есть, тогда еще было более-менее. Сейчас там Шанхай, как черкизовский рынок.
А черкизовский рынок был очень упорядоченным местом, который там бухарские евреи держали аккуратно, все и так далее. Все было очень аккуратно.
Нет, там сейчас абсолютно.
Нет, да? Я на черкизовский рынок со счастливым лицом ездил есть карпов в китайском ресторане. Черкизовский рынок был образцом порядка. Я ездил туда есть карпов в китайские рестораны без вывески. Меня научили, меня показали 2 ресторана там прекрасных, которые вообще были без вывески. Просто тыл киоска. И ты заходишь, и там здоровый павильон, большой, там и хого, и карпы, и что хочешь. Значит, вообще без вывески, потому что там ели китайские торговцы. Китайцы. И китайские там повара, и все-все-все было настоящее, понимаешь?
Сейчас этого больше
я
нет.
Наблюдал там образцовый порядок, должен вам сказать.
Какой. А теперь?
Он был, конечно, подпольный какой-то порядок.
Какую кухню можно попробовать на восточных рынках Москвы?
Да никакую уже.
Ты знаешь, они же где-то едят.
Есть еще, знаешь, где было прекрасный что-то. Вьетнамский ресторан у Савеловского. Есть рынок у Савеловского вокзала. Есть рынок, там радио и всякого такого, и всякой дряни. Да, и там внутри на этом рынке есть для вьетнамских рабочих вьетнамский ресторан. И он действительно был очень аутентичный и очень хороший. Я не был там уже много лет. В любом беспорядке есть порядок. Короче, вот что я хочу сказать. В любом беспорядке в любой турбулентности есть какие-то упорядоченные элементы. Правильно? Мы можем разработать порядок.
Жаловаться.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте.
Да. Здравствуйте.
Хотел бы вам вот такую вещь сказать. На этом торговом центре просто так вот маленькое замечание. Оплата, аренда 400 тысяч рублей в месяц.
400 тысяч за точку?
Да, за одну точку. Вот маленькая точка. Без разницы. Парфюм, носки, водолазки.
Так значит, отбивается? Мы бы не завели точку, если она не отбивается?
Конечно, там бы все опустело.
Конечно, отбивается.
Наверное. Отбивается. А это 400 тысяч через кассу или это 400 тысяч под столом?
Вы знаете, мне кажется, по-моему, под столом. Я сейчас не могу сказать, там лет 5 назад работали знакомые.
Я понял. Значит, отбивается. Люди бы не пошли, если это не отбивается, а?
Да.
Да? Или приторговывать наркотиками? Я не знаю, что делать, чтобы это отбивалось. Если на носках не отбивается. Алло, здравствуйте. Нет. 7373-948. Люблино. Торговый центр Москва. Алло, здравствуйте. Слушаю вас.
Доброе утро, Сергей. Здравствуйте. Меня Владимир зовут.
Да, Владимир.
Часто бываю на садоводе,
да.
И по ощущениям, что вся безопасность там действительно отдана на откуп ЧОПу.
Да.
Потому что милицию там я не вижу, часто бываю, и милиции вообще нет. По-моему, есть какая-то договоренность, что милиция туда не суется.
Да.
И там они действительно, эти ЧОПы действуют очень жестко на рынке.
Там разговаривать некогда.
Да, а по вьетнамскому ресторану можно минуточку?
Я вас умоляю, конечно, да, это очень интересно.
Я закупаю своим собакам на садоводе мясо.
Да.
Отходы. Как отходы, там, обрис и так далее.
Да.
Субпродукты. И частенько встречаю именно вьетнамцев, которые там закупают.
Для вьетнамского ресторана?
И я спросил продавцов, говорю, зачем им так много вот этих вот...
Обрези.
Да. Они говорят, они держат ресторан.
Ну, это прекрасно.
Так они бульон, наверное,
вьетнамский снимают. Ресторан этим не испугаешь. Вы знаете, во вьетнамском ресторане есть одно блюдо, но это приправа, которое делается из... в яму кидаются отходы рыбы, они там гниют, и вот этот гной собирается как драгоценнейшая приправа. Ну,
как-то я опасаюсь уже ходить вот в
эти... Ну, она пряная, пряная. Такая очень пряная. Несколько капель буквально гнилого.
Да ладно, не опасайтесь. Фубо – это вьетнамский прекрасный суп. Там очень вкусный бульон и говядина чистейшая, нарезанная тонкими этими такими кусочками.
Обрез, дорогая, обрез.
Не обрез, говядина. Но вы, я ем вот почти каждый день. А
и роллы. Так ведь с любой обрези, если очень хорошо наточенный керамический нож, нет, можно снять чистейшую говядину.
Там прям нет? Очень огромные куски. Правда?
Хорошо. Они для бульона, наверное, да. Теперь давайте о полиции пару слов. Все-таки мы поговорили о вьетнамских ресторанах, об обрезе, о садоводе и о торговом центре Москва. У меня теперь о полиции вопрос. Полиция способна реагировать на подобные вещи или нет? Пойми, они могут собрать тысячи людей, ну хорошо, сотни. Мгновенно. Причем эти сотни людей в ярости.
Да.
И они готовы к бою, и они готовы идти почти на смерть, понимаешь? Полиция готова наша или нет? Мы не столкнулись с новым явлением, когда мы это не контролируем. Понимаешь? Алло, здравствуйте. Да, здравствуйте, слушаю вас.
Да, доброе утро, Сергей. Сергей, Москва.
Здравствуйте, Сергей.
Вы знаете, по поводу вьетнамского ресторана.
Ага, всех.
Вот открылся новый вьетнамский центр, вот мимо на работу каждый день езжу. Вот он.
Где?
На пересечении Ярославки и МКАДа.
Да.
На внутреннем радиусе, там такой заезд хитрый.
Да.
Там у меня товарищ был, там, говорит, очень аутентично все. То есть вьетнамцы работают.
Все большой понятно.
Центр, там гостиницы и так далее.
Теперь выскажитесь, пожалуйста, о роли полиции в этих восстаниях гастарбайтеров.
Да, вы знаете, вот Мытищинская ярмарка часто бываю,
да.
Большая очень, да, там тоже очень много товарищей работает с азиатских республик,
да.
И так далее. Да, порядок, ребята работают серьезно, все четко, абсолютно и так далее. То есть...
Я понимаю. То есть вы не видите какой-то бомбы у нас под задницей в связи с тем, что сотни гастарбайтеров вдруг, возбужденные какой-то мыслью, срывают и проламывают все. Нет. Это не страшно.
Нет, ну, конечно, это очень неприятно, и видеть такое скопление, скажем так, чуждых нам людей по вере и по духу, ну, конечно, это напрягает чуть-чуть, даже не чуть-чуть иногда.
Спасибо. Я хотел обратить ваше внимание на вопрос, который передо мной стоит, что они,
да.
Что мы боимся, власть наша боится, насколько я понимаю, все-таки сторонников какого-нибудь там Навального. А вот эти, они не сторонники ничего. Но они вспыхивают вдруг, понимаешь? Вспыхивают вдруг.
Да.
И если бы их собрата действительно убили, я думаю, они бы вспыхнули еще сильнее. А если бы в момент, когда они проламывали, там, сказать, там вход, бились, убили бы еще парочку, то собрались бы 10 тысяч. И я хотел бы посмотреть дивизию Дзержинского или что бы то ни было еще в действии. Но я не верю на самом деле, понимаешь? Я думаю, что они могли бы вспыхнуть серьезно и быть бы серьезной внутренней проблемой.
Но у власти, насколько я понимаю, есть уникальное оружие, депортация, вот, за участие, например. Они прямо там недалеко, Домодедово, прямо автобусами туда.
Как далеко мы отстоим от настоящих больших среднеазиатских бунтов, бунтов мигрантов? Как далеко мы отстоим? Насколько далеко мы отстаем от этих бунтов? Вот вопрос. Насколько это политический фактор? Вот мой вопрос. Насколько это уже политический фактор? Или это не политический фактор? Я выдумываю. 7373948. 7373948. Я это придумываю, эту опасность, или она существует? Алло, здравствуйте, слушаю вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Иван, Москва.
Да, Иван.
Но я бы хотел сказать, что власти обязательно может отреагировать. Есть... Росгвардия, МВД, опять-таки, и много структур, которые могут предоставить какую-то силу, там, войска там вывести.
Ну, смотрите, например, 2000, давайте вот просто я вам говорю, на юго-востоке Москвы 2-3 тысячи мигрантов есть? Есть. Ну, есть, есть.
Есть.
Есть. Значит, туда будет брошена вся Росгвардия, вся имеющаяся, не подтягивая еще там из Хабаровска, да, а вот все имеющиеся в Москве. А вот ровно это же восстает в Мытищах. Еще 2-3 тысячи в Мытищах. И Росгвардия кончилась, она вся на юго-востоке.
Вы знаете, если это будет на какой-то регулярной основе, сюда подвезут столько, сколько нужно. Вот я вот так вот думаю.
Просто. Я согласен с вами. Я просто боюсь внезапной основы.
Ну, внезапно, они внезапно на пару тысяч они отреагируют, это 100%. А если это будет уже какая-то, ну, часто, тогда сюда соберут столько нужно, сколько людей.
А если одновременно среднеазиатские, значит, мигранты накладываются на футбольных болельщиков, которые по своей, например, мы проиграли Японии, помните? И одновременно еще Навального арестовали, выходят сторонники Навального. Тогда?
Тогда вообще нормально, они с друг другом там разберутся.
Спасибо, спасибо, спасибо. Слушай, Поклонская придумала слово прекрасное, действительно прекрасное. Блудство. То есть это, ну, мат на самом деле?
Почему мат-то?
Ну, это почти мат. Ну, почему?
Блуд,
ну,
корень... разве слово блудить это мат?
Нет, но корень бл, бл, корень бл, бл, это, конечно, относится к мату. И по конструкции слова блудство, которое употребляет Поклонская, оно, безусловно, пахнет матом. Да?
А как вы думаете, Поклонская матерится в жизни?
Я думаю, что она не должна, потому что если бы ей довелось встретиться с Николаем Александровичем, то...
А он, может быть, тоже был не
чушь. Не чушь, что он, может быть, был не чушь, но ей бы следовало покраснеть, когда бы он выругался. Ей бы следовало покраснеть.
И завернуться в кимоно,
да? Да. Нет, кстати, когда ты про кимоно говоришь, Николай Александрович, кстати говоря, да, наследник цесаревич, он описывал визит в Японию, и он рассказывал о временных браках, ты знаешь. А? Была, да, в Японии, когда иностранцы приезжали, чтобы они не имели горячих взглядов каких-то нескромных, ну, чтобы взглядами не раздевали женщин, им давали пожениться на время.
Первый раз такое слышу.
Вот я об этом прочитал, между прочим, в дневниках Николая Александровича, Николая II.
Есть, может, просто им подгоняли, они там не вступали.
Нет,
просто.
Девушек из бедных семей. Да? Девушек из бедных семей, на которых они женились, по японскому обычаю, на срок, то есть там оговаривался срок, с семьей, с папой оговаривался срок. Что я
наверное,
беру...
потом их убивали, потому нет, что Япония такая страна, они такие, ой, они такие замкнутые, они никого, если, не дай бог, родится ребенок,
не знаю, ну, что но они? Я знаю следующее, что Николай Александрович говорил, что многие уже женились, типа, в его дневниках было. Они подженивались на время, то есть, допустим, ты приезжаешь там на 2 месяца, вот ты женишься, официально берешь из бедной семьи, там, так сказать, там, и оговаривается Колым какой там, вот эти все, ну, сказать, денежные средства там, сколько что чего, понимаешь? Mm-hmm. Ну, вот на 2 месяца женился, потом, сказать, вот развод, все, и все. Понимаешь? Всяко вот так, да. Ну, так что же Поклонская бы делала? Поклонская густо краснела бы, если бы Николай Александрович все это при ней рассказывал. Это блудство. Поклонская потребовала не интересоваться личной жизнью руководителя страны. Причем явно намекая на...
Вот это молодец, она перевозит, наконец, в современное поле, мне кажется, это прорыв дискуссии, она выходит на новый уровень.
Да.
И вот мы начинаем думать, а действительно...
Да, я почитаю тебе со всей подробности. Она вообще
блудство
запрещает...
Блудство или не блудство?
Блудство-блудство. Это блудство-блудство.
Интересоваться же
конечно.
А так интересно?
Да.
А? А так интересно узнать. Ну, что там, кто, чего, женился, не женился.
Тебе интересно?
Да.
А мне вот что-то совсем не интересно.
А мне так интересно.
Вот ровно пофиг просто. Вот я серьезно говорю. Я в себе обнаруживаю полное хладнокровие и абсолютно равнодушие. Абсолютно равнодушие.
А
вообще должен сказать, что мой грех, огромный грех, наверное, который помешал мне в жизни неоднократно, я к людям, занимающим более высокие в социальной иерархии места, чем я, отношусь как к функциям. Это плохо, на самом деле. Вот понимаешь, в чем дело? Вот у меня был...
А если бы вы относились к ним как к людям,
тогда что? Надо относиться как к людям. Я тебе объясню. У меня было несколько человек, несколько, по крайней мере, моих знакомых, которые обращались к вышестоящим, как к людям. И только на этом приеме, только на этом одном приеме, эти люди сделались богатыми, знаменитыми и весьма влиятельными. Я тебе клянусь. Угу. У меня был один знакомый грузин, который, например, посылал, так сказать, там генерал-полковником ФСБ курочку, курочку природную, ну, которая вот зернышки...
Желтенькую, из Тбилиси.
Курочку, которая клевала зернышки, вот кукурузку клевала и пшеничку, значит, которая специально была приготовлена к дню рождения супруги. С, там и там, я не знаю, так сказать, там 301 роза какая-нибудь или что-нибудь, ведра с розами и курочку. Он был исключительно внимателен, исключительно запредельно внимателен к личности, к человеческой сущности, да? Я в этом смысле абсолютный робот, понимаешь, абсолютный робот какой-то, как холодильник. Знаешь, мне настолько плевать на высшее, я к ним отношусь как к функции. И вот это мое отношение, когда они чувствуют это. Они это чувствуют, и они холодны в ответ. То есть они такие, ну что, что
а тебе нужно? А вы такой, кто, кого изберет американский народ, с тем мы будем работать, да?
Да мне вообще, абсолютно пофиг. Вот абсолютно пофиг. Кто что делает из начальства.
Они то, что как же мы без вас.
Кто с кем спит из начальства. Может, они так сказать, там вообще анонируют. Меня вообще не интересует. Вообще никак. Ноль. Понимаешь? Ноль интереса. И это они чувствуют. Это как холодность. Же? Это холодность моя чувствует. У меня есть еще один знакомый, он тоже он абсолютно благополучный человек, тоже живет на Рублевке. И он тоже вот в основном на личных отношениях, на связях. Он не забывает позвонить. Он не забывает позвонить супруге накануне дня рождения. Ну, как мы будем праздновать, так сказать, там, день рождения Николая Ивановича или там Ивана Николаевича. Ну, как же, так сказать, дорогая Тамара Федоровна, так сказать, там, неважно. Как мы будем завтра праздновать? Как нам, может быть, с утра, может быть, лечь на половичке, может быть, в 6 утра подскочить? Ну, я готов, да. Все. И вот эта вот человечность, она высочайшим образом оценивается в конечном итоге, понимаешь? Люди...
Начну-ка я ее проявлять.
Настенька, у тебя не получится.
Буду ты слать циничка. Курочку ты, из Ашана.
Ты циничная девочка.
К дню рождения.
Ты циничная девочка. У тебя нет вот этого, вот у тебя нет преданности. Ну,
просто любопытство, да, обычное, человеческое. Но да. Я просто хочу сказать, что зачем, чем продиктовано это общее, всеобщее любопытство к личной жизни публичных людей? Всеобщее, иначе желтая пресса
бы не потому что мы хотим жить чужую жизнь.
Нет, потому что мы думаем, что если они что-то не того, то нам такой человек не нужен.
Нет, не правда. Неправда.
Разве нет? Мы должны
неправда.
Поэтому знать.
Неправда. Все высшие люди для нас – это чуваки из телевизора, это чуваки из журналов, ну, сейчас уже не журналов, да, ну, там 30 лет назад это были люди из журналов, это были журнальные люди. Это люди, на самом деле, из телевизора. Сегодня это чуваки из телевизора, понятно, да? И единственная наша цель – это сделать, засандалить селфи с этим чуваком. Вот первое, мне кажется, главная идея у русских граждан, сегодня встретят Путина, это попросить, может быть, денег, а на втором месте засандалить селфи. Понимаешь? Это главное, потому что это чувак из телевизора. Вернемся к этому после новостей. Подъем. Настенька, мы возвращаемся к теме блудства. Я хочу сказать, что слово блудство, еще раз, оно все-таки отправляет нас, это совсем несложная такая аллюзия на мат. Есть слово очень похожее, с тем же самым, кстати говоря, корнем, не похожим корнем, а с тем же самым корнем, БЛ-йод, там только йод, потому что следующая буква йод-а, да? Там не «блу», а «балая». Ну вот, она употребляет слово «блудство», необычный неологизм, который... Это аллюзия на мат. Мне кажется, что Наташа Поклонская все-таки матерится, раз она так близка, так сказать, она ходит рядом совсем, да, по-нашему, по-лингвистически. Вот что она говорит. Она, правда, тут 4 минуты, мне тяжеловато все это вот давать вам, но я, может быть, мы какие-то места...
Не видела, но осуждаю. И обратиться к руководителям компетентных органов. Для сотен тысяч людей, обратившихся в мой и ваш адрес, смотреть фильм. Для православных есть грех. Для уважающих историю страны и первых лиц, представляющих ее на разных исторических этапах, по меньшей степени некорректно. Посмотреть, чтобы вникнуть во что? В постельную сцену святого угодника Божьего и правителя российского. Надо понимать, что, посмотрев фильм, люди невольно уже становятся сопричастны к осквернению православной веры. А игнорирование этих людей со стороны компетентных органов не что иное, как проявление безразличия. Приведу простой пример. Чтобы понимать, смертоносный яд или нет, не обязательно его пить, тем более до конца.
Это вчера, чтобы вы понимали, это свежая вещь. Наталья Поклонская записала это вчера.
На SoundCloud выложила.
Да, на SoundCloud.
Тот, кто хочет погибнуть. гибели другого человека, либо безразличен к нему. Никто не критикует сегодня качество этого фильма. Какие шикарные там костюмы, операторская работа, великолепный оркестр. Все это дело вкуса и сфера деятельности кинокритиков. Речь сейчас идет об общеизвестном факте, о сюжете и замысле фильма. Это блудство. Причем блудство не какого-то Семена Семеновича, а блудство святого и правителя России, представляемое немецким порно-актером, пропагандирующим сатанизм. Неужели здесь надо смотреть, красиво или нет он это делает? Достаточно ли хороша музыка, костюмы и грим? Хватает ли освещения? Неужели мы так не уважаем?
Чуть позже, извините, чуть позже она дает понять, что нынешние руководители тоже, тоже уязвимы. Секундочку. Секунду. Во-во-во, вот здесь поподробнее.
Руководителя страны и народ. И позволять копаться в личной жизни и клеветать на первых лиц страны на разных исторических этапах и на святых, которым многие из власть имущих молятся о собственном благополучии, о карьерном росте. Значит, показывать свою несостоятельность, встать на защиту чести и достоинства Родины. 100 лет назад приближенные к государю тоже промолчали и вошли в историю предателями. Из-за этого фильма сегодня православных людей называют религиозными фанатиками. Совершаются экстремистские правонарушения и преступления. А где реакция компетентных органов? Хочу обратиться к руководителям ведомств государственной власти. Скажите, кто должен защищать честь и достоинство руководителя страны? Служить ему верой и правдой. Мы носим погоны. Мы занимаем высокие чины. Мы ходим в храмы. Просим у Бога милости. Ждем от людей доверия, благодарности и высокой оценки от руководителя. Можем ли мы на все это рассчитывать с таким нерешительным подходом по защите его чести и достоинства?
По защите... Прямо говорит о Путине. Она прямо говорит о Путине.
Мне кажется, она про Николая продолжает говорить.
Нет, все. Нет.
Угодника. А что будет завтра? Через 100 лет? Посмотрев на нас, наши потомки тоже будут молчать. Кто считает, что вправе смотреть и любоваться актерским мастерством при глумлении и осквернении святых нашей веры или постельных сцен первого лица, за чье честное имя настоящий офицер жизнь должен отдать? Уверена, что спустя 100 лет мы способны постоять за нашу страну и не допустить посягательства на честь и достоинство руководителей нашей страны на разных исторических этапах.
На разных.
А Путина это испугает, что он сейчас вдруг подумает, что через некоторое время снимут какой-нибудь фильм про него с
постельными сценами. Она его пугает. Она его пугает. Она говорит, мы сегодня носим погоны, ходим на службу, ждем похвалы, так сказать, там, или оценки. Оценки, благодарности народа и оценки от верховного руководителя. Мы сегодня, она рассказывает о Путине. А через 100 лет что скажут о Путине? Она спрашивает. И наши потомки через 100 лет, как отстоят честное имя Путина? Как?
Да.
Она рассказывает, она пугает как бы Путина.
Он испугается?
Она обращается к Путину с попыткой его испугать.
Я думаю, она
испугается. Не столько испугать, я здесь не хочу ничего, как бы, дать ему урок, в сущности. Ну да, может быть, да? Дать ему урок, предостеречь, вот я вспомнил глагол, предостеречь Путина. Она предостерегает Путина. Она говорит, если вы сейчас позволите, и правящие верхи
то про
тоже,
вас снимут.
То про вас снимут фильм, Наталья.
Да, возможно, с немецким актером.
Наталья, с немецким актером. Наталья, дорогая, я вас уверяю.
С восстановлением костюма.
Дорогая моя, это будет страшно. Это, конечно, мне не хочется. Я представил себе сразу день опричника Владимира Сорокина, и все скачут кружочком. Нет, это ужасно. Нет. Этого не будет, Наташа, нет. Наташа, мы этого не позволим. Мы останемся жить ради того, чтобы не допустить этого, правильно?
Фильма?
Мы отстоим. Да, про такого Путина? Фильма через 100 лет, да. Я лично через 100 лет запрещу
а
такой
вам там
фильм.
Тоже будет маленькая роль.
Я все равно запрещу. Фильме.
Вы будете запрещу. С телевизора.
Нет,
там
я что-то. Запрещу. Я в похабщине не участвую. И все.
Вот. А я думала, вы наоборот вызовете сейчас.
Ни в коем случае. Ни в коем случае.
Снять фильм лучше о вас.
Да. Нет, вот это было бы правильно.
Да.
Вот обо мне.
Пусть забудут.
С пастельными сценами.
Да.
Алло, здравствуйте, слушаю вас. Да.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Сергей, Вот мы с вами постарше, Наталья Поклонская. Что же, вот поэтому я спрашиваю вас, а в каком мы году сейчас находимся, вот по вашему ощущению?
Ну, вы знаете, мы находимся в году, когда Россия ищет себя в архаике. Понимаете, Россия падает в кроличью нору. И в отличие от Алисы, которая в задумчивости падала в кроличью нору, Россия пытается цепляться за стены. Вот пролетая Средневековье, цепляется за Средневековье.
Ну, мы все же в советское время где-то что-то вот так вот мы все проходили. Знаете, может, мы куда-то вот там движемся. Тут...
Знаете, вот представьте себе маленькое сообщество. Я говорю, ну, нам же легче будет. Представьте себе некую сообщество семей. На крошечном острове там 4-5 семей. Вам же легко будет представить, да? И представьте себе, что они начали сильно ссориться, стреляться, все делить и друг друга обманывать. И ужасно, ужасно что-то случилось. И потом все-таки эти семейства сходятся где-то у костра, да? И договариваются жить как прежде. Ну, и они должны найти точку кристаллизации в прошлом, в котором было все клево. Например, вот мы встречаемся, вот ваша семья, моя семья. Мы говорим, давайте жить, как было, так сказать, там, в 2010 году. Ну, например, да? Так, ну, то есть мы должны обратить взгляд в прошлое, чтобы примерно показать, как. И вот Россия сейчас, падая в кроличью нору, она пытается взглядом найти дно. Дно не в смысле плохого, а дно в смысле точки кристаллизации. Откуда, где мы найдем точку кристаллизации, где было хорошо? Но все эти точки кристаллизации дико спорные. Дико спорные, понимаете? Там,
ну, так,
ну, невозможно.
Сергей, Сергей, так подождите. Интересно ваш взгляд, конечно, я согласен. Но вот с точки зрения Натальи Поклонской, где это дно тогда?
Она видит идеализированную неправду про конец 19-го, начало 20 века. Это идеализированная неправда, которую она придумала, понимаете? Ну, вот есть большая неправда, да? Вот я вам могу рассказать про начало 20 века, что каждые два года был голод, в том числе в Поволжье, там, 2-3 года, каждые 2-3 года был голод, в том числе в Поволжье, которая экспортировала пшеницу, да? А она, например, расскажет вам какую-то свою правду выдуманную. И ее выдуманная правда, основное содержание ее жизни поэтической, вот такой взволнованной, понимаете?
Так, Сергей, да. А может нам виртуально договориться? Вот есть такое виртуальное дно, как виртуально. Бы сказать.
Придумать себе дно.
Наталья, вот, ну как бы сказать, вот вы сами говорили вот, что про вышестоящих. А вот если бы вы встретились с ней, как с девушкой, вот, ну, вы поняли меня, да?
Да.
Может быть, вот на этом основе как-то быстрее бы договориться.
Придумать дно такое, которое было бы дном общего согласия.
Ну, так я вот про то и говорю.
Да.
Надо виртуально тогда, может, нам решить, что да, вот такие-то,
понимаете,
такие-то...
Все равно хочется критиковать, потому что там Суворов великий полководец, да, но жестокий крепостник.
Да, жестокий, не спорить крепостник. Об этом. Да.
Просто отвести это в сторону, сказать, что он жестокий крепостник, это нас не интересует в данный момент. И все. Да, но они избрали героем нелепость. Нелепость, то есть существо нелепое. Вот в чем дело. Давайте уже на Суворове сосредоточимся. На каком-то существе хоть сколько-нибудь нелепом, понимаете?
Согласен, но дело в том, что, Сергей, если серьезно, то поймите, мы пока вот это вниз смотрим, так сказать, где-то дно там...
Кроличью нору,
да. Мы все дальше и дальше отдаляемся от реальности, вот, и от жизни, скажем так.
Да.
Вот в чем дело-то. Понимаете, мы ищем это, как вы говорите, вот эту точку кристаллизации, там, где...
Да, да.
Мне кажется, это не тот путь, надо смотреть вперед, а не назад.
Вперед надо смотреть, опираясь ногами на что-то. У нас нет никакой опоры, мы болтаемся в воздухе, мы падаем. Куда вперед? А вперед это и есть вниз, когда ты падаешь. А? Как я вас поймал? Вперед это и есть вниз, когда ты падаешь. Когда ты падаешь, твой вперед это низ. Вот мы смотрим... А, Настя?
Да.
Гениально. Он сам подставил мне ловушку, а я сам его туда поймал. Вперед это вниз. Мы смотрим вниз, в средние века. Поскольку это и есть наш вперед, мы же падаем, следовательно, мы смотрим вниз. Смотря вниз, мы, безусловно, находим там разные точки опоры.
А вы называете это точками кристаллизации, когда мы цепляемся боками за какие-то гвозди ржавые, падая вниз. Вы говорите, нет, вот, мне всегда, кажется, когда, можно здесь зацепить.
Всегда, когда что-то страшное происходит, Настя. Ну, Настя, ну давай, вот да. Это, у тебя семья, у меня семья. Происходит что-то страшное, например, да? Там, не знаю, наводнение, не знаю, там землетрясение, еще что-то. Потом мы собираемся, и потом у нас не ладится. И потом не ладится, мы друг друга обижаем, и все.
Да.
И мы, наконец, должны согласиться, что давайте жить, как в 2010 году. Вот в 2010 году хорошо же было. И мы вместе
собирались...
А мне
кажется, что это уже проигравшая концепция. Ничего так не надо. Нет, это все ошибочное, основанное на ошибках прошлого. И как это... Я вычитала в интернете где-то, приписываемую кому-то цитату. Цитата была такая. Этничность, ну вот вообще, ну если мы говорим там национальные идеи и так далее.
Да.
Это не что иное, как... ошибочное представление о своем великом прошлом и чувство превосходства над соседями.
Ну,
в основном это каждому применимо, каждому народу.
То есть, и к улице применимо. Это наша улица лучше, конечно.
Абсолютно, да. И поэтому вообще от этого отталкиваться можно, ну, просто это все забыть, посмотреть на опыт впереди идущих тоже сейчас сообществ, вот, которые строятся совершенно по другим принципам. И на самом деле, в действительности, мы понимаем, что ничего старое никому не нужно. Только в исследовательском, ну, только исследовательский интерес может быть. Исключительно. Во избежание там каких-то повторений, каких-то ошибок типичных. А нужно смотреть только вперед. И когда ты будешь смотреть вперед, уже никакие проблемы тебя другие прошлого волновать в принципе не будут. Когда ты там строишь космолет, ну, условно, мы с вами собираемся и говорим, нам срочно надо улетать.
Да, и вдруг планеты. Среди нас появляется, и вдруг среди нас появляется кто-то, кто говорит, а вспомним, как мы жили в 2010 году. Это действительно неинтересно.
А мы говорим, у нас сейчас расколется планета, нам надо улетать. Уже
по Байкалу.
Все.
Настенька сейчас меня...
Да, вообще страшнее.
Товарищи дорогие, вы знаете, вот вы рожая детей, вы знаете, что через 20 миллионов лет через 20 минут самый большой континент Земли, значит, Евразия, расколется к чертовой матери. Причем Азии появится, будет океан.
Будет
значит,
океан, да.
Азии будет две. Будет Азия одна, Дальний Восток. А как дальше она расколется, мне интересно. А куда попадет Тибет?
Тибет
попадет в какую сторону?
Еще подрастет, наверное.
Ну подрастет, но с этой стороны будет все-таки.
Он отплывет в сторону экватора, я так думаю.
Нет, подожди. Сейчас, она раскалывает по Байкалу. Ты же понимаешь, по Байкалу? Ты сама сказала, по Байкалу. Если по Байкалу Евразия расколется, то что достанется этой части, а что той? И горные массивы, Памир, Тибет, вот эти горные массивы, они куда отойдут?
Тут есть такие данные интересные о том, что вот горы, которые рядом с Байкалом находятся, они растут, знаете, с какой скоростью?
Нет.
В 5-6 миллиметров в год. То есть там это огромная скорость роста, и там просто тектоническая активность очень высока. А как там расколется?
Ерунда,
тут карты нет, мы не видим.
Ерунда, вот рифтовая... эти 5-6 миллиметров. Настя,
это огромные, Настя. Мы сейчас терремоты практически переживаем.
Кабели на дне Атлантики рвутся из-за того, там рвались в самом начале, из-за того, что континенты расходились, ну там 1.5 сантиметра, например, в год, а ты говоришь 5-6 миллиметров, это 5-6 сантиметров, это 1.5 сантиметра, это движение, я понимаю, будь здоров. А 5-6 миллиметров, это не очень быстрое движение.
Вот вам не угодишь.
Не очень быстрое движение. Меня интересует, когда Евразия расколется к чертовой матери по Байкалу. По Байкалу расколется. Там будет континент. Индия, например, с какой стороны будет? С их стороны или с нашей? Вот у меня вопросы конкретные, понимаешь? Что? Мьянма, которую мы должны обязательно завоевать в помощь...
Индия с их стороны, с какой стороны?
С нашей.
Нам останется Иран, Афганистан, вот это все то, что
дай
нам не нужно.
Дай посмотреть,
ну,
дай
вот посмотреть. Смотрите, вот иранская плита, и вот этот пунктир,
Индия
это и
будет
есть
с их стороны.
Соответственно,
и Мьянма, которой, мы знаем, замучили Рохинджу, она уйдет тоже туда, к ним, к злодеям, правильно?
Да.
Там будет китайцы, китайская плита... Индия, субконтинент.
Ну, интересно, что Тибет расколется, получается.
Тибет,
части,
нет, Тибет уйдет туда тоже. Тибет уйдет туда.
Вы видите
туды.
Границу?
Вот вижу. Вот, ну, только
частично.
Частично, Настеночка. Нам останется Пакистан, Афганистан. Прекрасные страны. Товарищи, для того, чтобы отдохнуть по-настоящему хорошо в будущем, у нас останется иранская плита.
А почему? У нас будет побережье и океана.
Сирия, Ирак, все эти вдохновляющие прекрасные страны. Афганистан, Пакистан, все эти вдохновляющие прекрасные страны. Будут у нас.
Трансгуманисты там будут жить сплошные.
Может быть, транссексуалы, не знаю кто.
20 миллионов лет же.
Слушай меня, 20 миллионов, через 20 миллионов лет, рожая детей, предупредите их, пожалуйста, сейчас, когда вы просто
чтобы
тупо рожаете.
Чтобы они определились.
Чтобы они определились, с какой стороны они останутся. Потому что эта вся хрень расколется, понятно? Я очень серьезно говорю сейчас. расколется. Владивосток уедет туда. Куда? Туда. Будет между нами океан.
Не будет Владивостока. Вы Владивосток посмотрите, будет, две границы проходят.
Нет, мы будем на двух континентах. Мы будем в двух континентах. Мы будем... Москва будет на одном континенте. А Владивосток будет на другом
Магадан
континенте.
Магадан будет с Петропавловско-Камчатским, а Владивосток не будет.
Магадан нам останется, а Владивосток...
Переедет в Магадан.
Переедет на другой континент, но он все равно же будет русский. Русский он будет.
Вместо с Харбином.
С Харбин...
Я считаю, надо вернуть с Харбин.
Владивосток, Комсомольск-на-Амуре, Благовещенск. Это все будет у нас. Иркутск, правда, останется один на берегу океана. Иркутск будет океанским портом. Ты можешь представить? Иркутск – океанский порт.
Очень понятно? Хорошо представляю, которому все. Нужна Москва, да?
Которому, нет, нужна Москва, потому что он с нашей стороны, дорогуша. А вот Чита и Краснокаменск, где сидел Ходорковский, они уедут туда, в ту сторону. Тю-ту-ту-ту, до свидания. Понятно? Но все равно останутся русскими.
Как-то у вас все так ловко, все разъедутся, а океан тогда на каком месте будет?
Океан,
на их месте будет океан.
Океан заступит там... место между ними. Они разъедутся.
Главное понять,
как бы Китай с Индией, Мьянма и вся эта хрень, Вьетнам, они уедут в Тихий океан.
Можно ли будет на нем отдыхать? Вот у меня вопрос.
Отдохнем. Уже точно отдохнем. В того времени. Это же через 20 миллионов лет. Правильно ты говоришь?
Да.
Через 20 миллионов лет.
Да.
Отдохнем вот ровно там. Все, Настенька, ты меня успокоила, все. Давай, нет, давай вернемся к Матильде.
К точке кристаллизации.
К Матильде, к точке кристаллизации.
Поэтому не надо, надо думать о том, как отдохнуть на берегу Байкальского океана, а не думать, копаться, действительно, блудствовать там. Как там?
Блудство. Слово новое. Блудство.
Заниматься блудством.
Какое блудство?
Надо детей научить.
Да, детей.
Ну вот.
Что за блудство?
Да. Хватит разводить это блудство здесь.
Да. Слушай, да, поехали дальше. Слушай, ну надо поговорить с людьми. Люди
надо запретить вообще историю.
Алло, здравствуйте. Историю запретить.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я думаю, видите, вокруг вопроса движения вперед. Мы слишком тяжелы. Если мы будем падать...
Тяжело. Извините меня, пожалуйста, виноват я, но звук у вас...
Мы слишком тяжелы, если мы будем падать, сказал.
Да, мы слишком тяжелы, 7373948, 7373948, алло, здравствуйте.
Заниматься только
алло. Да, здравствуйте, людям. Слушаю вас.
Сергей.
Я.
Алло, Асин, Москва.
Здравствуйте.
Я вот хочу сказать, о Матильде говорите.
Да, нет.
Ты ну, учитель. Ага. Поставил этот фильм на свои деньги, на сколько там миллионов?
Не знаю, нет.
28 или сколько?
Я уже знаю, что не совсем.
Были вроде бы фонд кино давал деньги.
Давали деньги, причем, так сказать, там люди, которые вхожи.
Так, дальше.
Да.
Это не только Матильда сейчас будет. А давайте вспомним фильм «Сталинград». Это что ж там, вся война была из-за девушки Кати? Вот и за что люди сейчас вот эти беспокоятся, чтобы разврата дальше не было?
Не было.
Память была все-таки более глубже.
А вы как считаете, да. лучше...
Что делал царь молодой?
Да.
Сейчас живем.
Это правда. Скажите, пожалуйста, но все в конечном итоге упирается до известной степени, Алла Васильевна, до известной степени, все упирается все равно в чувства, Алла Васильевна.
А можно вопрос?
Алло.
Да, все равно, все равно упирается все в чувства, понимаете? Ну, в чувства.
Алла Васильевна, вам интересно, что делает молодой нынешний царь?
Я такая уже не молодая, и просто нет? говорю о том, что...
Ну, чувство главное, все равно чувство. Вот помните, гражданская война, тиф кругом, и вот эта песня «Товарищ, товарищ, товарищ малахольный, это за что же мы проливаем нашу кровь? Закрашенные губки, коленку...»
Ну,
вы помните?
Нет, да. Ну, да, это вот не надо.
Ну, как же нет? Ну, почему? Ну, вы помните эту песню?
Войну воевал за то, чтобы мы жили сейчас.
Нет, закрашенные губки, так... коленки ниже юбки. О чем вы говорите? В войну воевали.
Вы про гражданскую, а она про
любую войну я вам рассказываю. Про любую войну, любая война. Товарищ, товарищ, товарищ малахольный, это за что же мы проливали нашу кровь? Закрашенные губки, коленки ниже юбки, за эту распроклятую любовь. Ну так, я уже спел что-то хрипато, голосочком. А, Настя?
Ну,
Настя не хлопала в ладоши.
Ну, да, это же... И слушательница не поняла вообще, о чем речь.
Не, она сказала, что мы воевали всегда ради жизни на земле.
И не ответила мне на вопрос, интересно ей ли, чем живет нынешний молодой наш царь. Она говорит, кто-то тогда молодой царь был.
А кто молодой царь у нас сейчас? Мы еще фамилии не знаем.
У нас один на все времена.
А почему же тогда снисходительно называешь его молодым? Человек уже зрелый.
Для политика это не возраст.
Ну, зрелый.
У меня же хочется сказать, что приятное.
Просто зрелый. Ты не говори, что зрелый. Ну, созрел же уже все, зрелый. Ну, зрелый.
Да.
Зрелый царь, можно сказать. Можно сказать?
Ну, да.
Ну, да. Ну, все.
Конечно.
Ты молодой. Есть какое-то покровительственное что-то в этих словах. Алло, здравствуйте,
слушаю вас. Не угодило.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Да. Ребят, здравствуйте. Хотел все сказать. Я считаю, Поклонским, там, Милону надо напомнить, объяснить прямых обязанностей. А по поводу истории, вступив слишком не политизировать вот эти вот фильмы, все, и слишком не ковырять именно средства массовой информации.
Слушайте, а как вас зовут?
Михаил.
Михаил. Слушайте, а вы знаете, вот я вчера сказал, у меня был в гостях гость из «Комсомольской правды», корреспондент, да? И я ему сказал неожиданно, ну, я, которая пришла мне вот в ходе разговора, мы крошечная страна, но я об этом говорил когда-то в эфире тоже, но вот эта вот мысль, которая требует осмысления. Мы копаемся в таких мелких темах, Михаил, ровно то, что мы крошечная, интеллектуально крошечная страна.
Верно.
Микроскопическая страна. Мы равны какой-нибудь Эстонии по классу мыслящему. Вот послушай, а это важная мысль. Настя.
Да.
Запомни это. Это одно из моих важных высказываний. Вот посмотрим. Мы маленькая страна. Маленькая страна. У нас думающий, рефлексирующий класс микроскопический.
Да он везде такой.
Нет.
Он в Америке, посмотрите, тоже оказывается общее место.
В Америке он не в два раза больше, а, скажем, раз в 20 больше. Понятно?
Значит, туда,
в 20 раз больше. А в Англии, которая небольшая страна, относительно, он в два раза больше, чем в Америке. Понятно, о чем я говорю? Значит, Россия крошечная страна, поэтому мы и копаемся в микроскопических... У нас крошечный класс, который способен хоть что... Давайте не будем тогда транспорт. У нас микроскопический... прослойка интеллектуальная, микроскопическая, крошечная, понятно? Мы махонькая страна, махонькая. Поэтому мы копаемся в темах, которые там для какой-нибудь Англии, они квартальное значение имеют, квартальное. А мы считаем это национальным, понятно? Потому что мы маленькая страна.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем, гранья дров Сережа, все дебри на рожок.
Десять часов пять минут, четверг, 21 сентября. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Анастасия Ножка, ведущая этой программы.
Доброе утро.
Настя интересные вещи говорила мне на рекламе. Говори мне, Настя, говори мне сейчас.
Ну, интеллект...
Быстро скажу. Интеллект не наследуется географически. Очень интересно. 58-28, я хотел просто сказать, 58-28. Мы вчера шагнули в этот диапазон, мы вчера поднялись в 58, и сейчас мы продолжаем в нем оставаться, 69-25 по... Евро и 56.05, как видишь, нефть заняла новый диапазон, она ушла на 56. Мы ее давно наблюдали на 55, 55.50, 55.40, вот здесь. И вдруг она ушла на 56.07, она заняла новый диапазон. Тут и до 114 недалеко, смотри-ка. 118.82 подорожал доллар, и существенно. Мы видели доллар два дня назад всего на 1.20.20, 1.20.05. Мы видели его на 1.19.37. совсем потом, а потом вот сейчас уже на 1.1882. Это все из-за того, что старуха Елен пообещала с октября подчистить запасцы там вот эти вот, ну, количественно понизить обязательства с 4,5 триллионов до 2,5 триллионов, ну, по 10 миллиардов в месяц, что-то на себе. Одним словом, она сказала что-то, что вызвало такую обнадеживающую слегка реакцию на 1.1882. Понятно. Настя очень интересную вещь рассказывала мне о том, что она живет в районе Косыгина, вот эти места, где же селились люди из Академии наук.
Да.
И оказывается,
академический,
что...
Гагаринский район, там да, действительно селили МГУ,
да, да. Всех институтов. Настя рассчитывала, что там будут люди...
Я думала, уже живя там, я всегда ощущала, что это вот хорошая публика, вот что у нас детки на площадках, и мама, все вот это так хорошо. Хорошая. Хотя очень много, да, там и приезжие, но приезжие тоже все, я такая же приезжая, мы все такие на одном там,
какие-то
на одной
продвинутые, волне. Продвинутые приезжие.
Более-менее, да. И сейчас я тут поговорила с женщиной, которая там росла,
да.
Вот, и наоборот, там съезжает за город. И вот она говорит, вот не тот совсем стал район. Я так удивилась, думаю, как же не тот. Да. Вот мы ездили тут, где-то я в другом районе была, так там дети матом во дворе ругались. Я подумала про себя, как хорошо, что я живу вот там, что да. Там никто матом не ругается. Она говорит, да ну что вы, что сейчас, это ерунда. Тут жили такие, вот тут такая была атмосфера, такие люди жили, академики. Все пропадали на работах там у себя хорошо. В институтах. А дети выросли, поколение следующее, их дети, очень много алкоголиков, спившихся, наркоманов. Им сейчас по 50 лет уже сейчас. Детям. Ну, вселили туда вот лет 40-50 назад.
Да.
И они росли там же, среди вот этих институтов и своих родителей.
Да.
И они не стали никем. Ну, в какой-то массе. То есть у нее такое впечатление, по крайней мере, сложилось. По соседям она это знает. По каким-то, по своим одноклассникам, которые все в те же самые школы там остались
очень
жить.
Интересно.
Я действительно...
То есть среда по факту не сыграла.
Я действительно... Там есть дом на университетском, преподавательский такой огромный. Наверное, может быть, вы знаете, там два дома-близнеца перед университетом.
Да.
На университетском и на Ломоносовском. Шикарный. И я смотрела там квартиру снять когда-то, когда искала. И мне показывал квартиру парень, он собственник, владелец, он в очень плохом состоянии был. Я говорю, а вы-то где будете жить? Ну как, интересуешься же, какая у вас там, когда снимаешь, что у хозяина за ситуация? Он говорит, да я там, у друзей там, И было понятно, он говорит, а вот здесь живет такая, здесь вот дядечка живет, мы с ним в шахматы, я в детстве ходил, это внук уже.
Конечно.
Внук полностью потерянный для общества
он уже
человек.
Внук. Он внук-академик, а какого-то внук-академика.
Да, каких-то приличнейших людей, которых уже
то
нет
есть,
живых.
То есть есть академики, блистательный интеллектуальный Версаль. Блистательный интеллектуальный Версаль.
Научный причем.
За ними, абсолютно верно. Да. Интеллектуальный Версаль. За ними идут их дети, алкоголики, никчемности, тихие наркоши. А значит, и внуки полностью
окончательное отребье
общества. Окончательное отребье общества. Таким образом, это не накапливается, говорит Настя. Алло, здравствуйте,
вроде
слушаю вас.
Нет.
Лариса звонит, тут Лариса знает.
Здравствуйте. Да, здравствуйте, Лариса. Кстати, всегда сыграла. Наверняка эти пьющие алкоголики, внуки и дети, они ругаются матом и выбирают тех, кто не читал Достоевского.
Да.
Это среда. Невозможно сориентированный на себе отец семейства, приехавший, потому что он талант в глубинке в Москву, не может не требовать от потомков того же. Как только родители начинают требовать от детей соответствия их ожиданиям, дети начинают падать в своем развитии неизбежно, потому что они все разные просто. 1% соответствует, скажем, начинается династия. 90% не соответствует ожиданиям родителей, начинается падение.
Совсем одобрять эту идею. Я часто соглашаюсь с вами, но иногда мой жизненный опыт, Лариса, опровергает это.
Например?
Например, вот я, так сказать, там, мой отец, например, выбился из совсем простой семьи, стал летчиком, затем, так сказать, там, командиром дивизии, генералом советским и так далее, да? Вот я должен сказать, что моя мать, она от меня требовала. Она постоянно говорила, что... я, ну, кто я и как моя фамилия, и все это. Она постоянно требовала.
Интересно, а вы...
Да, Александр, но она, правда, у нее, правда, ход был простой, что мы, Доренко, значит, трудолюбивые. То есть она имела в виду, что мы все пробиваем трудом, да, там, сказать, надо сидеть усидчивостью, трудолюбием. Ее восхищали вьетнамские слушатели Академии, Гагарина, именно вот все трудолюбие, она мне постоянно...
Это все подчеркивает мою правоту, потому что если ваш отец... требовал от вас, чтобы вы стали...
Отец вообще не требовал ничего. То есть он просто хлопал меня по плечу и говорил, если надо, если надо, я всегда рядом, и уходил. Все. То есть он никогда не был рядом, но всегда говорил эту фразу.
Личность. Да. Вам дали возможность вырасти в ту личность, которой вы родились. Ну, да. Темперамент проявить. Если бы ваш отец диктовал вам правила своей игры, ну, говорил...
Не упаси, Господи.
Только летчик... Вы бы, у вас был бы выбор спиться или болеть, или стать плохим летчиком. Отец. Вот я о чем говорю. Когда научная среда...
Просто еще кроме...
Когда отец давит.
Я хотела сказать, что для того, чтобы, как в Америке или в Англии, у нас собирались постоянно жировой вот этот вот интеллектуальный слой, нужен, вероятно, какой-то проект, вокруг которого постоянно будут новая кровь приходить. Я хотела сказать, что старой кровью невозможно, даже если они будут очень правильно воспитывать своих детей, давать им развиваться, также есть мнение, что вседозволенность приводит, наоборот, к такому результату.
Падает все, Ларис, падает все. И школы, которые блистательные были, вот здесь в Москве, да? Блистательные. Мне люди в слезах говорят, вот мы учились в девятнашке, вот мы были в девятнашке. А вы из девятнашки тоже, да?
Нет, я училась в физико-математической школе, в такой же традиции, где
вот это все было. Понимаете, а школа, и все, и падение, все, она упала, девятнашки нет.
Но здесь очень... Вот, еще раз. Да. Нужна честь, когда из деревни приезжает мальчик, истинный математик, с математическим складом ума, он идет в школу, которая поднимает его, но и он поднимает школу своим интересом к математике, понятно, да?
Да. А вот 57-я, несмотря на все скандалы, 57-я продолжает рулить и везде побеждать на Олимпиадах.
Директор, значит, там директор-предметник. Или заинтересован в своей работе, любит.
Да.
А человек поднимает место своим интересом к предмету.
Я понимаю.
Не может...
Давайте просто перейдем, тогда уже чуть-чуть закруглимся. Я просто к тому, что давление отцов, вот говорит Лариса. Я не знаю, мне кажется, просто потому... Настя, ты спонтанно права. Ты спонтанно, случайно права, Настя. Ты знаешь, я не люблю признавать твою правоту. Однако мне придется это сделать. Ты спонтанно вырулила на гениальную мысль. Нужна постоянно свежая кровь, понимаешь? И это никак не сказать, должны из деревень, из каких-то костромских деревень должны подниматься какие-то упрямые, отбрасывая упрямые чубы, какие-то высоколобые люди должны стекаться.
Не только из костромских.
Да, не только из костромских.
Из афганских деревень.
Да, нет, из любых деревень.
Желательно, чем
абсолютно верно.
Больше
охвата деревень. Из кунцевских каких-то девятиэтажек, должны 12-этажек должны устремляться какие-то люди сюда. Это постоянно какая-то новая кровь, новая идея. Вот здесь правильное место. Правильное место. Так живет Америка. Она живет вот этими устремлениями, когда девочка из Огайо едет в Калифорнию, чтобы пробиться, там, значит, мечтает об этом и так далее, так далее, так далее. Понимаешь? Значит, вот так же, и не только из Огайо, да, и также такая же девочка из Венесуэлы мечтает пробиться в Калифорнии, и там полмира мечтает пробиться в Калифорнии, понимаешь, и так далее. Вот так живет Америка.
Говорят, устроено в Калифорнии, что ты идешь по улице в Сан-Франциско, и у тебя есть ощущение, что ты зашел в кофейню, например, просто кофе выпить, и ты можешь разговориться с человеком за барной стойкой и тут же начать с ним, ну, бизнес. Ну, то есть там настолько все настроены на работу и дело, что стартап. Ну, просто вы разговариваете, понимаете, что у вас там одна какая-то идея.
Да.
И нет проблем в том, чтобы быстро где угодно найти себе партнера.
Тогда вопрос в другом. Почему Москва, не Калифорния? Почему Москва? Просто тупой вопрос тогда. Значит, почему Москва была Калифорнией?
До
известной степени, микроскопическая, еще раз я настаиваю, нет, все-таки я настаиваю, что Россия крошечная страна по уровню элиты, интеллектуальной элиты. Россия крошечная, микроскопическая страна, ну, маленькая, совсем маленькая, одна из самых маленьких европейских стран. Одна из, конечно, безусловно, крупнее Албании, но может быть чуть-чуть крупнее Польши, но меньше многих европейских стран. Меньше Голландии, меньше Бельгии, Россия, понятно, да? Меньше, она чуть-чуть может быть равна Польше, а может и нет, а может быть и меньше Польши, мы не знаем этого точно, понимаешь? Ну так вот, потому что я Польшу плохо знаю. Значит, я могу сказать следующее. В этой маленькой России, в крошечной России, где элита всегда была тончайшей пленкой, тончайшей, бесконечно тонкой, в одну молекулу, которую порвать было легко и которую рвали с периодичностью там раз в 20 лет, да, полностью в клочья рвали. Значит, в этой России, тем не менее, возникали какие-то моменты модности какой-то, понимаешь, какой-то прикольности какой-то, понимаешь, когда сюда стекались какие-то люди.
Но это было просто условие такое существования в таком государстве, которое было единственное. Тут это не в моде же дело. Почему в Москву ехали же? Не за этим. Это было просто вопрос выживания простой. Ты либо выживаешь там, получаешь доступ к товарам, услугам и так далее, каком-то, в каком-то минимуме, либо второй, ты у себя
второй,
там...
Второй часовой завод создали швейцарские коммунисты. Второй часовой завод, мастера из Швейцарии приехали, идейные.
Идейные, да. Ну, так это энтузиазма его хватило на несколько заводов. Да. Там,
В Дубне немецкие пленные инженеры, но в том числе немецкие коммунисты, создавали русскую авиацию в Дубне. Конструкторское бюро сидели, понимаешь? Немцы сидели в Дубне, потом разрешили уехать в ГДР. Когда они уже состарились. И так далее. То есть очень много было интересного здесь, в этой крошечной стране, в маленькой стране под названием Россия. Было и временами вдруг возникали очаги интереса, понимаешь, которые привлекали людей со всего мира. Вдруг. Ну, может быть, не самых первых людей со всего мира, какие-то, может быть, проходимцев, но не без, скажем так, не безинтересных проходимцев. Понимаешь, не бесталанных проходимцев, каких-то интересных проходимцев, понимаешь?
Которые... Сейчас и проходимцы к нам не едут.
И проходимцы уже не едут. Зато мы, предоставленные самое себе, выбираем какой-то очень правильный способ собственной жизни. А, вот, например, заполярные казаки воюют с язычниками. Вот очень интересная статья.
Вы умеете горловое пение, надо пустить, мне кажется, в
хор. Эх, черт, я не взял с собой сейчас.
Варган?
Варган называется. Варган. У меня был варган в рюкзаке. Варган. Ты помнишь, я годами носил варган в рюкзаке.
Но он тихонько как-то играл. Я помню, что на нем надо уметь.
Что ты говоришь?
Вот, все-таки я пробовала.
Ты выбила все себе передние зубы. Там нет, наверное, тяжело, там еще все не тяжело. Просто как это он... Варган. Дай, пожалуйста, варган.
И горловое пение.
Ну, просто дай варган. Не надо горловая писать, ничего не пиши. Шаманская музыка, варган. Ну, поставь, и все уже. Ставим. Ничего не делай, все, просто поставь. Мы должны окунуть людей в эту атмосферу. Заполярные казаки.
Борьба с язычеством.
Заполярные казаки. Наши люди. Но это язычники. Так с ними ж борются. С ними же борются, дорогая. Вот сатана вселился в него.
Поет.
Адский сатана.
Но это
вот
Алтай.
А
нам нужен полярный круг.
Полярный круг. Неважно, Алтай, полярный круг — это одно и то же. Господи, как я хочу так же. Я так же хочу. Это правда слышится в этих звуках. Настоящая правда, настоящая. Смысловая, я бы сказал. Все, Настя. Хорошо, помаленьку.
Ладно.
Значит, их обратят в христианство теперь, все стало понятно. Всех их. Значит, секундочку, я прочитаю просто, как это произойдет. Настя мне кинула ссылочку. Сейчас, дорогая. На аватарке атамана Акулова надпись: «За Русь святую морду разобью любую». За Русь святую.
Вот национализм, да, в этом.
Морду разобью любую. А?
В том числе.
Акулов атаманствует в Заполярном любую. В Заполярном Нарьян-Маре возглавляет арктический казачий круг. Значит, они борются сейчас с ненецкими идолами, установленными в безлюдном месте близ Пустоозерска. Идолам объявлена священная война под благосклонным взглядом местного епископа Иакова, который к язычеству непримирим, как апостол. Скульптурная группа, которая собирается уничтожить казаки, называется «Хабидятен» — «Священная память». Священная память местного народа.
Вот тут кто кого оборет, они на них...
Она установлена, скульптурная группа, в память о предках всех ненецких родов, которые были казнены на этом самом месте. Их уничтожили. Значит, Ирина Ханзерова, журналист, автор эскиза памятника, вице-президент Ненецкой ассоциации Ясавей, рассказывает. Пустоозерск основали на территории старых ненецких поселений. Естественно, ненцы не собирались их отдавать. И несколько раз, отбивали их. Затем храм возвели из лиственниц, что такое. Да, и священник дал им несколько лиственниц для изготовления памятника ненецкого. То есть какой-то был священник, неразумный, наверное, мне кажется, может быть.
Конформист.
Конформист и, может быть, даже трус в душе. Трус, он был трус. Он дал им лиственницы, чтобы они построили истуканов.
Может, он не верил
они построили.
До конца еще.
Не до конца, да, не верился, как молодой папа у Сарантина.
Сомневался.
Да, он такой, может, Бога нет, может, и есть, черт его знает. Да, теперь все наоборот. Здоровается местный иерарх приехал, господин Иаков. Здоровается только с православными. Утверждает, что язычники дикари, которые приносят человеческие жертвы.
А он их на глаз же определяет. Язычников да, можно легко да. отличить от православных людей.
Да, абсолютно, правда? конечно. Да, да, да. Все. Я вас насквозь вижу. Помнишь, мы с мамой стеклянные.
Крест покажи.
Мы с мамой стеклянные. Помнишь этот анекдот? Нет?
Да.
Я вас насквозь вижу, говорит. Так что и все, он их насквозь видит. Ну и так далее. Они теперь должны сжечь все эти самые и обороть, и всех крестить. Понятно? И за Русь святую, еще раз напоминаю, разобью морду любую.
Видишь, он не боится. Он думает, он не верит, что ненецкие предки могут его как-то за это наказать.
Предки или потомки?
Вот тут предки. Духи, он же на духовном уровне пытается бороться.
Он не боится, потому что у него идолы более сильные.
Вот тут вопрос, чьи сильные?
Посмотрим. Там более сильные, вот увидишь, более сильные.
Битва на тонком слое, да?
Да, битва идет на тонком слое.
Плане.
Да, только плане. Только плане. Да. У него идолы сильнее, у этого атамана.
Это он так думает.
Нет, я не знаю.
А я верю, что там с другой стороны может быть что-то.
Ненецкие могут, да?
Такое мощное.
Поднасядут. Ну, да. Может быть. Хорошо, слушай, да. В МВД опровергли информацию о задержании лидера христианского государства по делу о поджогах перед офисом
МВД. Как опровергли? Отпустили с извинениями?
Его просто опросили. Опросили его. Ты не понимаешь?
Они говорят, информировали, он говорит, информировал.
Все.
Все.
Да он вообще ГБУшник там писали. Писали, что он вообще ГБУшник.
Как
вот
это?
Выходец из КГБ, там близок КГБ, этот вот Калинин. Да, он как бы наш человек.
Развалился из Союза.
Он наш человек. Наш.
Ему 30 лет всего.
В правоохранительных органах опровергли информацию о задержании лидера организации «Христианское государство Святая Русь» Александра Калинина в рамках уголовного дела о поджоге автомобилей возле офиса адвоката режиссера фильма «Матильда» Алексея Учителя. Передает ТАСС. Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, потрясающая, кстати, женщина, интеллектуальная и очень красивая, пояснила, что сотрудники Центра по противодействию экстремизму совместно с управлением установили 3 подозреваемых. Их взяли, 3, понятно? А Александра Калинина пригласили поговорить.
Ну, меня бы это напугало, вот, если бы меня сейчас пригласили поговорить.
Может быть, он агент. Может быть, он агент, мать.
ФБР? Этого Моргана?
МВД или ФСБ.
А зачем они его приглашают поговорить? А они его приглашают, он такой, да я ваш. А все.
Нет.
Подмигивает.
Нет. Они его заводят в комнату. Наливают ему прекрасного кофе какого-нибудь, где-то, так сказать, из кофемании, приносит из кофемании кофе. Он говорит, чизкейк не забыли? Чизкейк не забыли.
С митболами.
С митболами.
Где мой скутер?
Вот, слышишь?
Да.
Рубает митболы сначала, Вот, потом бульончик выпивает аккуратненько. Потом кофе из кофемании с чизкейком. Он говорит, и все. Ёжики там всякие эти вот, картофель, потом. Картошка, сладкая потом картошка. Сидит, кайфует с ними. А выпивает шампанского, прекрасно, может быть, ирландского или шотландского виски.
Вашу, со змеей.
И сдает всех этих христианских государств. Сдает их. Он говорит, вот этот у нас, типа, то, взять его, подонка. Он наш, он вообще товарищ офицер. Он товарищ офицер. Он товарищ офицер, может быть. Я сейчас говорю, как я бы придумал. Он бы был товарищ офицер. И он бы собирал христианское государство Святая Русь.
Его прям там инициировали в отделении, да?
как клейкая муха, лента для мух. Он лента для мух. Он собирает на себя христианское государство. Ходит там, трясет бородой, в лаптях, рыгает кислой капустой.
А второго-то оставили?
Кислой капустой. Ест эту, как ее, что положено есть русскому человеку, напомню.
Грибы сушеные белые.
Нет, это ладно. Нет, напомни мне, что ели.
Репу пареную.
Еще?
Клопка.
Да нет, ну ты забыла. Ну ты скажи, как похоже на репу, только другое, как называется?
Редька.
Да нет, ну я потом
скажу. Брюква.
Брюква, спасибо, дорогая. Пареную брюкву.
Давно вы не ели брюкву, чувствуете?
Брюкву пареную, ну конечно.
Пора.
Как русский человек, он должен не есть американскую картошку, вот это все подлость, от нее-то как раз русский человек.
Нет, второго оставили за решеткой, у которого листовки.
Оставили, всех, кроме
него. Главное, что у него листовки.
Товарища офицера отпустили. Товарищ Калинина отпустили. Товарищ Калинин, работаем дальше. Товарищ Калинин, а самая настоящая фамилия Абрамович.
Ну, нет.
Калинин Абрамович, конечно. Абрамович, ну, ясное дело. Слушай меня, я тебе говорю, как я бы сделал.
Да.
Я бы взял Абрамовича какого-то, Абрамовича.
Если Абрамович бы, кстати, отпустил бороду, еще неизвестно, как бы он выглядел.
Я тебе серьезно говорю, ну, абсолютно, конечно. Да. А Абрамович, дал бы ему звание и все, сделал бы его русским националистом.
Да.
И ловил бы на него, он бы у меня был Святая Русь, христианское государство, православно-христианское государство. Все, понятно? На него, как на липкую ленту, собирал бы этих чуваков.
Но чуваки бы догадались в какой-то момент,
никогда,
когда бы они в черные никогда, дыры постоянно куда-то...
Никогда. Надо правильные слова изрыгать из себя все время. И все время что-то надо говорить, какие-то
мне
слова.
Мне кажется, можно без него обойтись совершенно. Можно бота.
Окать, немножко
бота
окать научить, Александр.
Бота, который с ними будет
научитесь
общаться.
Научитесь окать, чтобы он говорил, однако.
Зачем им человек?
Что?
Может, просто бот обычный общаться.
Нет, пусть ходит, чтобы от него пахло, подмышки, чтобы пахли, чтобы был настоящий,
чтобы
нашинский.
Чтобы там убраться?
Нашинский, конечно. Конечно, бро. Бро сейчас говорят. Среди русских националистов надо говорить бро. Привет, бро. Да, как дела? Хай, бро. Вот так как-то надо, понимаешь? Потом его приглашают, он там, сказать, там всех их сдает. И по новой пошел в народ. В народ пошел православная Россия, Русь, все это, то. Опять там месяц собирает их на себя, хорошо, 3 месяца. Через 3 месяца всех сливает нафиг, правильно?
А зачем ему сливать, если они и так видны у него в сообществе? Всем, кому не лень.
Пару слов каких-то. Скажет, ему уже надо какую-то оказию, ему же нужно заходить хоть когда-то в ФСБ для того, чтобы поесть чизкейк. Как же, по-твоему, он будет есть чизкейк? Ты об этом подумала? Что он должен все время с ними жрать кислую капусту, что ли? И рыгать, потому что пердеть и все это невозможно, это очень
лапком.
Долго. Сказать, как ты сказал, с брюквой, кислую капусту с брюквой. Он хочет чизкейк.
Брюква, вы как-то стали на какой-то иностранный лад.
Ах, как меня утомляет. Это ваша брюква. Новость. Анастасия. Знаешь, что я тайно влюблен в женщину, которая об этом не знает? Ирина Горбачева.
Да, я тоже.
Ты влюблена в Горбачева?
Можно сказать,
сегодня, да. Сегодня интервью в российской газете Ирины Горбачевой.
Да.
Я настолько ее люблю, я даже даю немножко послушать ее, если позволите. Сейчас.
Нет, тут неудачно, потому что тут она без голоса. Вы лучше про собаковода, который гуляет с собакой, очень смешно.
Ну хорошо, нет, но я не могу, это же подборки, это же большие подборки. Это же...
Ирина Горбачева.
Берем палочку.
Ирина Горбачева, все смотрите.
Ну и можете побыть выдрой.
Не, как с ребенком она.
Спасибо, я постою.
Ну ладно, смотрите в Инстаграме. Сколько у него в Инстаграме?
Ирина Горбачева с ребенком, она идет как будто бы с ребенком и отговаривает его идти сначала на площадку, потом... Вот, Ирина Горбачева...
Ребенком.
Ребенок, ну, напишите.
С ребенком. Я пишу с ребенком. Понятно, все. Пожалуйста, Ирина Горбачева, Инстаграм-подборка. Инстаграм. Подборка лучших. Ну вот, подборка лучших-то. Ну, по герпес. Ирина Горбачева, герпес. Ладно, послушайте меня, я хотел вдруг попасть в эту подборку, когда я увидел это интервью в российской газете, вдруг мне захотелось, ну ничего страшного.
Ну можно я?
Ну давай ты, найди.
Сейчас, по вот это, да.
Вот это? Включай. Давайте, проверим.
Хочет, пусть плачет, пусть. Дети иногда плакают.
Мне тоже не давали шоколад. И ничего не давали. В метро очень много различных игр. Например, стульчики. Открывается дверь, и все занимают свои стульчики. Не успел занять место, проиграл. Не просто не...
Слушайте. Ладно, подпишитесь в Инстаграм. Но у нее миллионы. Сколько у нее?
Так и есть, вроде бы, Ирина Горбачева, да,
Ирина Горбачева, да. У нее было очень давно 1.5 миллиона, поэтому...
А вообще она театральная и киношная
актриса.
Она
сейчас снялась в «Аритмии». Вот почему сегодня интервью. Она снялась в «Аритмии». Звезда «Аритмии» рассказала о популярности и кризисе в мастерской Фоменко и так далее. Она снялась в «Аритмии», это фильм Бориса Хлебникова, который победила на Кинотавре. Ну, давай мы скажем, потому что мы любим Ирину Горбачеву, пожалуйста, правильно?
Да.
Это прекрасно. Прекрасно, мы ее приветствуем в этой роли, и все равно, она, надеюсь, она сказала, что ей очень близки переживания персонажа. Актриса играла почти саму себя, и поэтому это будет вдвойне интересно для нас, потому что...
А теперь мы будем смотреть «Аритмию», безусловно.
А мне нифига не хотелось бы, чтобы она вдруг превоплотилась во что-то еще. Мне нравится вот эта Ирина Горбачева, к которой я привык. Поэтому если она будет играть это, то это мне как раз очень подходит. Посмотрю, я не такой дурак. Ирина Горбачева. Сейчас посмотрю, сколько у нее в Инстаграме. Ирина Горбачева. 1,7 миллиона подписчиков. Ничего особенного для Калифорнии, но для такой микроскопической страны, как Россия. А мы сегодня помним, что мы живем в очень...
Это настоящий успех.
Это большой успех, да. Мы помним, что мы живем в очень маленькой стране. И вот для такой крошечной страны, как Россия, 1,7 миллиона подписчиков в Инстаграме, это, конечно, офигенски много. Договорились? Хорошо. Давайте дальше. Смотрите. Слушайте, я хотел про женщин, раз мы говорим все время про женщин, секс и агрессия. Вот я вычитал. Ну, хотя, мне кажется, это всегда бодрит слушателей. Им хочется про секс что-нибудь узнать. Коллектив ученых, а?
Давайте.
Хочется же, правда же?
Научное что-нибудь,
да? Коллектив ученых из США, Японии и Южной Кореи доказал, что сексуальная активность есть причина мужской агрессии. Выяснилось, одна и та же область мозга у самцов многих видов, включая человека, активируется и при спаривании, и при конфликтах. Одна и та же. Мужчина устроен очень просто, у него одна кнопочка. Единственная кнопочка, она же отвечает за пережарку картошки и за то, что не посолен борщ. И она же отвечает за секс, и она же отвечает за мордобой. То есть всегда кнопочка нажимается, и мужчина пошел...
А женщина прям намного сложнее,
А женщина, да? Намного сложнее. Он намного сложнее. Тебе можно
сказать?
Да. Ученые, именно так. Работа с мышами на тонком слое позволила обнаружить критически важный мозговой центр. Оказалось, что это вентромедиальная область гипоталамуса. Я всегда подозревал гипоталамус. Еще на гипофиз я косил. Но нет, пожалуйста, пока наука не открыла. И здесь ключевую роль играли клетки, отвечающие за рецептор гормона прогестерона и эстрогена. Понятно? Это про женский уже пол. Когда данная зона активировалась, самцы мышей начинали нападать друг для друга. Слушай, на прогестероне?
Что такое?
Не нужен тестостерон, оказывается. Ну, чтобы самцы нападали друг на друга.
Там не все так прямолинейно.
Слышишь, чтобы самцы нападали друг на друга, тестостерон вообще сразу не нужен. А? Они просто убивают друг друга на женском гормоне. Удивительные люди. У самок тот же самый центр заставлял их принять позу, оттопырив зад вверх. Все, вот самки. Угу. А мужчины начинали бить друг друга, грызть, ломать кости, убивать и все такое, понимаешь? У самок за агрессию есть тоже центр ответственный.
Да.
И тоже в гипоталамусе, но абсолютно ничего общего не имеющий с сексом. Видишь, как интересно. Слушай, скажи, а вот то, что ты мне отправила банду амазонок, вот интересно, вот это жестокость женская.
Но там непонятно, там она все-таки была продумана, это просто люди себе профессию такую выбрали.
Банда амазонок, ребят, кто читал? Банда амазонок, российская газета, тоже Настя читает российскую газету.
Каждый день.
Каждый день. Это так. Газета правительства Российской Федерации. Там, потому что Настю интересуют там гороскопы. Там
гороскоп. А они только раз в неделю гороскоп пишут.
Гороскоп раз в неделю?
Да.
В ростовском областном суде присяжные вынесли вердикт по уголовному делу так называемых амазонок, которые около 10 лет орудовали в Калмыкии, на Дону и в Ставрополье. Виновны в своих преступлениях. По версии следствия, и мы смотрим, члены семьи жены, там, сказать, жены сотрудников МВД и так далее, и так далее. Множество, причем двое малолетних детей у одной. Множество убийств, изнасилований и других насильственных преступлений. Я читаю об этом, значит, ну, может, просто послушай. За 10 лет раскрыто, только раскрыто, они сами нигде нет, 1053 преступления этими дивными дамами. 1000 совершенных. 1053 преступления.
Ну, на работу потели, то есть 3 дня
может быть,
преступления.
Может быть, где-то они переходили улицу, не на зеленого человечка. Что за преступления такие? В том числе 8 убийств, 5 изнасилований, 18 разбоев, 66 грабежей, 45 квартирных краж, 29 фактов незаконного оборота оружия, 92 случая незаконного оборота наркотиков.
Конечно, строгие, а вы фотографии их прокрутили, посмотрели, да, вот они там стоят.
Да, я...
Абсолютно обычно.
Я с удовольствием взял бы их на работу.
Тетечка, она выглядит как хороший бухгалтер.
Бухгалтер. Бухгалтером, вот бухгалтером нам помощница нужна к нашей бухгалтерше. Как раз было бы хорошо.
Считаем одну это взять анонсом о вакансии.
Да. А вторая могла бы вести подъем.
Может, вот эта, которая помоложе. Помоложе. Мы
скажи, пожалуйста, опиши ее вид для слушателей. Вот,
длинные волосы такие, мечтательные какие-то голубые глаза, выщипанные брови, ухоженные, они все так одеты. Ну, вот как в метро люди ездят. Вот читаешь про эти изнасилования, убийства и грабежи, как ты думаешь, вот сейчас такая разбойница там из, как это, ледяной этой королевы? Или как,
да.
Помните, там девочка была?
Ну, может быть, они как-то делают это без особой жестокости?
Нет, все... Вот как-то так. И там с ними еще мужчина
можно,
был.
Можно один. Скажу. То есть преступная жизнь на них не наложила никакого отпечатка. Никакого.
Внешне никакого.
Товарищи, вот это удивительно. Вот это удивительно. Они 10 лет совершили преступление. Что-то молодая девочка, если сказать, молодая женщина. И женщина постарше, такая бухгалтерша.
Еще невнятный такой мужчина, который мог бы...
А он бывший сотрудник МВД, а он муж одной из них.
Мечтательный муж. Взгляд тоже,
да,
у него.
У них малолетние дети. У них абсолютно внешне... никакого отпечатка преступной деятельности, понимаете? Вы с удовольствием, например, беседовали бы с ними, вы бы с удовольствием работали с ними, вы бы с удовольствием с ними... То есть это абсолютно никакого отпечатка.
Ноль. Одна из них любит, видно, салоны красоты посещать, вот которая постарше, у нее там букли накручены, волосы покрашены, все, да, у нее там, да, сделано, да, хорошо, аккуратненько.
Жестокая женщина. А знаешь, мне кажется, я под впечатлением вспоминаю фильм, это «Девушка с татуировкой дракона». Ты помнишь этот фильм?
Ужас, я не смотрела.
Она страшно казнила своих людей.
Как вот, самка богомола?
Абсолютно. Еще хуже, нет, еще хуже. Но главное не в этом, а главное в том, что женщина действительно идеальный убийца. Чтобы ты понимала. Женщина может подойти к мужчине на любое расстояние. На любое. Я говорю не случайную вещь. Женщины-киллеры – самые страшные существа на свете. Потому что их никто не боится. Мужчина, когда... Мужчина всегда как бы в поле зрения, он смотрит на женщин, да, но все равно в периферии его зрения всегда оценивает поведение мужчин. Мужчина. Вот я стою на улице, да,
да,
а чего-то жду. И идут встречный поток мужчин и женщин. Значит, женщины, ну, нас интересуют только привлекательные, а мужчины интересуют все. И вот эти все мужчины, мы их оцениваем микроскопическую долю секунды на такой чек-ин идет опасен, не опасен. Но если он несет, например, в руке пистолет, то я сразу увижу этого мужчину, абсолютно сразу. Понимаешь, да?
Да.
А если женщина несет в руке пистолет, я не увижу этого. Я серьезно говорю сейчас.
А если ребенок, то совсем не видите. На этом построен фильм ужасов с девочкой, которая так смотрит из-под лоби и улыбается. И когда ты уже в конце понимаешь, что вот это и есть твоя
девочка,
смерть. Пришла к тебе.
Девочка, я вообще не увижу как таковую.
Поэтому они самые страшные убийцы.
Ты считаешь, что они все-таки, да?
Конечно.
Страшнее. Ну ладно, да. Хорошо, все это ужасно. Вот эта банда амазонок, это ужасно. Настенька, у меня есть такие человеческие темы. Человеченка есть.
Да.
Легкая человеченка. Например, про этого чеченца, что он хороший, наоборот. Ты знала, что он хороший?
Странно, сегодня узнала,
который зарезал нашего ходока.
Ну, это, да, потрясающе. Ходок был плохой.
Ходок был нехороший, не до конца хорошо ходил, и она все-таки вспархивал. Они вспархивают, когда идут так. Это был переход на бег. Николай Иванов, спортсмен-ходок. Оказывается, девушки сейчас, ну, наверное, их обработали. Слушайте, ну, сами подумайте. Значит, девушки сказали, что очень хорошо все было с чеченцем. И чеченец был хороший.
И он их был знакомый.
И он вообще был их друг и знакомый. И тут ходок, подходит этот белый ходок.
С компанией.
С компанией. Компания нетрезвая. А, смотрите.
А дальше
девушки,
внимание.
Можно девушек? Девушек.
Да.
Они знали молодого чеченца. Они знали его. Они знали, что он хорошо знает Коран, что у него маленькие дети, жена дома, все. Они хорошо все знали. Все это все. И он был их друг. И тут она попросила девушка этого чеченца встретить вместе с ней подругу. Потому что они боялись, что ходоки всюду. Всюду пьяные ходоки. Николай и Ивановы. Они пошли с чеченцем встречать подругу. Понятно?
Угу.
Никто никого не бил по лицу, все это ерунда. А может, и били по лицу, но правильно били. Правильно? Не ваше свинячье дело, кто кого бьет по лицу. И они не просили о помощи никакой. Дальше. Приятель спортсмена, вот этого Николая Иванова, протянул спутнику девушек руку.
Вот это вот, по-моему, первая странность.
Слышишь? Значит, чеченец стоит с девушкой. И встречает другую девушку.
Идете, да, вы такой по улице, видите?
Тихий, чеченца, тихий, идет. Никогда никого не обидит. К нему подходит приятель этого ходока, да. Спортсмена, и протягивает руку.
Вот вы, например, протягиваете руку кому-нибудь?
Не упаси Господи. На Даже наоборот, когда меня протягивают, я сую в карман сразу.
Вот и этот чеченец так же сделал.
А, вот оно
вот
что.
Так.
Он а там был нож, говорит, а там был нож.
Не буду, не пожимаю, девушки говорят, он говорит, не пожимаю руки незнакомцам. И он, может, даже Булгакова читал.
Значит, кто-то из приятелей протянул спутнику девушке руку, но тот отказался ее пожимать, объяснив, что не здоровается с незнакомцами. Это и спровоцировало конфликт, после чего они уже потроха друг другу выпускали, в смысле, не потроха, не друг другу, а этот чеченец выпустил потроха бегуну.
Вполне обоснованно.
А?
Теперь уже, как мы понимаем, вполне обоснованно.
Теперь обоснованно, потому что девушки объясняют так, что все, наконец, становится на места, товарищи, вы поняли, да? Девушки объясняют так, что, наконец, все становится, картина вся становится ясной. Оказывается, они стоят, встречает одна подруга с чеченцем другую подругу. Все, больше ничего.
Да.
К ним подходит приятель спортсмена и сует руку.
Да.
Ну, а
я
вообще...
Ну, я вот обычно всегда тоже так делаю.
Все так делают.
И когда
все,
вижу незнакомых
все
людей,
так делают,
я
все так делают. А чеченец воспитанный, в отличие от друзей бегуна, то есть спортсмена, ходока, чеченец воспитанный человек. И он воспитанный, он действительно воспитанный. Он говорит, ну, зачем это так? Может быть, у вас туберкулез, может быть, мало ли что. Может быть, грипп. Он говорит, у меня, извините, не принято. Вот. И в этот момент следующий. Он выпускает потроха, собственно, спортсмену.
А главное, те сбежали. Все они были подвыпившие. Те сбежали, дружки-то.
Дружки все сбежали.
Ну, это девушки говорят. Потом вернулись, правда. Вот.
Сбежали.
Да. Еще хуже ситуация выглядит в этом смысле.
Дальше все стало понятно. Теперь все стало понятно. Все. Тогда ситуация понятна, да? То есть все эти звери-бегуны, звери-спортсмены лютуют на наших улицах. Возмутительно. И вот один из них нарвался на справедливое возмездие. Или как?
А? Ну, примерно так, мне кажется, мы и должны понять.
Алло, здравствуйте. Вот я примерно вот так вот понял, нет? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте. Разрешите пару слов.
Я вас очень прошу.
Я так понимаю, что если у российского общества, значит, во время драка умирает гавказец, значит, русский мальчик защищался. Если умирает русский мальчик, значит, гавказец насиловал.
Я абсолютно с вами.
А нож всегда у
абсолютно с вами. Но нож русские мальчики, да. Русские мальчики, озверевшие.
Я считаю, что ни в коем случае, даже если ты защищаешь себя, ни в коем случае не принимать ни холод наружу, ни... Не горячая.
Она дома оставляет.
Да? Дома оставляет.
Вот. Поэтому...
Вилку, взять с собой вилку хотя бы, алюминиевую хотя одну. Слушайте, ну все, русский мальчик, не немецкий мальчик, все мальчики. Давайте без мальчика сейчас обойдемся. И понятно, что на улицах Москвы ночами орудуют озверевшие русские спортсмены. Ну что тут, в высшей степени очевидно. Нельзя выйти на улицу абсолютно. Я, собственно, и не выхожу. Алло, здравствуйте. Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Николай из Москвы.
Здравствуйте.
Ну, каждый Новый год вспоминаю олимпийского чемпиона по велоспорту. У нас велосипедистов мало, не Любина, если помните, в Санкт-Петербурге, которые вышли во двор своего подъезда с детьми, женой, отпраздновать Новый год. Вот улыбался. И вы помните, что получилось, да?
Нет, не помню. Как бы я помнил, я бы сразу добавил. А так вот я сижу и думаю.
Великий чемпион Нелюбин, Санкт-Петербург.
Да, да. Новогоднюю ночь. Он был убит в Санкт-Петербурге возле своего дома на улице Рентгена четырьмя выходцами с Кавказа, по некоторым данным шестью, получив ножевые ранения в брюшную полость.
В 2005 году.
В 2005 году похоронен на Богословском кладбище Санкт-Петербурга.
Да. После этого я считал и потом сбился со счета. Сколько было ребят, которые, студенты выходили поздравлять, у которых был день рождения, или просто вот веселые ребята, которые не понимали, куда они приехали, где они находятся, это периферийные, там, из Харькова, девушка, которая там приехала, помните, дочь академика, эти, семья там, и много-много-много, это бесчисленное число, просто простых мы не замечаем, а этого мы просто знаем.
Ну, да.
Мы помним «Чайку», эту ресторан «Чайка», помните, в Кондопоге. Мы помним...
А я уже стал забывать. Смотрите, какой вы памятливый. Да.
Я просто фиксировал, а потом у меня уже в шариковой ручке паста закончилась.
Mm-hmm.
Было столько интересного, вы себе просто представить не можете. Ну вот Новый год я вспоминаю Нелюбина. Я, он очень мне нравился, и он такой спортсмен был, который, ну, у нас таких очень мало.
Да.
И мы прошли и даже не заметили этого. А как потом разбирались? Ну, я помню еще Элю Кондратюк, по-моему. Ой, выскочила сейчас из головы, старый стал. В Сочи это мисс была, заканчивала последний класс, которая не пошла гулять кое с кем, и которую, запрокинув голову, вылили, помните, серную кислоту. Немцы там собирали ей деньги, спасали. В России никто копейки не дал. Это были Григорян там и еще некоторые товарищи.
Тяжело вам жить с такой памятью, а? Столько памяти, вот тяжело, мне кажется. Надо форматировать. Время от времени нужно формат, и все, формат. Отформатировать память и по-чистому новое записывать. А старое отформатировать, правду вам говорю.
В обратную сторону тоже.
Тяжеловато жить так, ну правда.
Да.
Ну, что-то много помнит всего, и все. Это тяжеловато. Слушай, Настя, значит, у нас много тем остается. Величайшие умы человечества. Хочешь, я тебе расскажу? Ну, пожалуйста, 54 минуты уже, и все. Сейчас мы... Величайшие умы человечества определены журналом Forbes. Знала? Там есть один русский человек. Единственный. Юрий Мильнер. Он попал туда. Российский бизнесмен. Сооснователь Mail.ru Group. Создатель инвестфонда DST Global. Вошел в 100 величайших бизнес-умов современности. По версии американского журнала Forbes. Там предприниматели, провидцы и пророки капитализма, которые оказали влияние на весь мир. И наш Мильнер, мне кажется, это потому, что он много денег жертвует на науку. Вот я серьезно сейчас говорю. Потому что какие-то офигенские деньги дает на науку. Ты помнишь Мильнера? Вот открой мне, пожалуйста. Юрий Мильнер. Он дает... Он знаешь, что, на что дает деньги?
На что?
На получение сигнала или отправление сигналов в незаменимым цивилизациям. Причем совсем серьезные деньги. Речь о миллионах долларов. Или, может быть, о десятках миллионов. Он отправляет сигналы, то ли принимает сигналы от неземных цивилизаций. Он говорит, что мы должны быть готовы.
Ну, человек 61-го года рождения, видите.
Он. Ну и что? 61-го.
Поэтому, да.
Старик?
Нет, в этих в романтических ожиданиях от космоса.
Может быть, поэтому. Да. Хорошо. 100 самых. Что он делает? Напомни мне. Ну, кроме того, что он Facebook, Twitter, Spotify, Groupon. Кроме того, что он Xiaomi, вот этот телефон Xiaomi китайский, это...
А что надо напомнить
инвестор.
Вам? Что он интернет-инвестор?
Куда он не в этом дело. А куда он отправляет деньги свои на международные исследования?
Инвестиции в науку?
Да.
Вот Breakthrough Prize есть такой,
да.
В начале августа 2012 года объявил он учреждение,
да,
этого приза.
Фундаментальная физика. Занимается фундаментальной
призом. 3 миллиона долларов приз. Новая премия,
да,
стала самой крупной научной премией в истории,
ну,
более чем.
Знаешь, что? Он якшается с Сергеем Брином, он якшается с Сукербергом, естественно, он известен, поэтому его
туда... Почему мы о нем заговорили?
Я тебе объясню, почему. Потому что он входит в 100 крупнейших интеллектов планеты, например, а ты не входишь. Почему?
Да.
Если бы ты корешилась с Брином.
Очевидно,
если бы ты корешилась с Брином, ты бы вошла. Понимаешь, да? А?
Какой-то странный вопрос.
Почему? А что, у тебя хуже, чем у Мильнера мозг, что ли?
Мне кажется, что да, откровенно.
Ты так думаешь?
Наверное, если...
Какая у тебя способность себя принижать, Настя?
Нет, я вчера пыталась решить кроссворд вместе с дочерью в газете «Калужская застава». Я знала все слова.
Вообще. А Мильнер, может быть, и не прошел бы. Как? А Мильнер, может, он в Санта-Моника, застава Санта-Моники он бы прошел. Может быть, он а Калужскую не прошел бы.
В Санта-Монике бы он тоже прошел, конечно.
А Калужскую бы не прошел.
А как вы определяете?
Слушай, а? Теперь еще. Слушай, есть сегодня очень интересная публикация, я тоже хотел просто о ней сказать, даже не читать. Сегодня в «Коммерсанте» Бутрин очень хороший. Дмитрий Бутрин, вы знаете Бутрина, он возглавляет там экономический отдел. Он очень хороший и очень интересный. И он сегодня анализирует исследования BCG, который оценивает эффект трансформации с 2012 года по собственной методике. Значит, там есть несколько параметров, и в том числе способность превращать рост ВВП в благосостояние народа. Ну, условно говоря, в стране... Смотри. Там есть несколько параметров. Накопленные богатства страной.
Да.
Ну,
уже
накопленные. Да?
У нас они
потом,
есть?
Не знаю. А, думаю, что нет. У нас маленькая страна. Еще раз, у нас маленькая страна. Запомни это.
На зарплату.
Когда ты это запомнишь, тебе станет легче.
Да.
У нас маленькая микроскопическая страна. Да?
Да.
Существенно меньше Бельгии. Существенно меньше...
Ну ладно,
меньше,
Монако тоже маленькая существенно страна.
Меньше Голландии, существенно меньше Голландии. Наша страна.
Маленькая.
Потому что у нас накоплено. Накоплено меньше, чем в Бельгии. Отвечаю. Меньше, чем в Бельгии. Да. Слушай меня. Значит, там что? Накопленное богатство. Как оно превоплощается в... Благосостояние. И рост ВВП,
да.
Динамика. Мы находимся на уровне Аргентины, это неплохой уровень, пожалуйста. То есть мы плохо превращаем накопленные богатства и ВВП, плоховато,
в
благосостояние людей. То есть, условно говоря, то, что мы говорили много раз, воплощается в этом исследовании. Это исследование, доказывает, доказывает, что мы богатая страна бедных людей. Ну, да. не богатая страна, скажем так.
Еще раз убедились в этом.
Средненькая страна, очень бедных людей.
Чем определяется? Желанием политической воли руководства, кажется,
не
нет? Там
нет,
не говорилось в исследовании.
Не сказано, нет.
Кому
нет.
Удается?
Мы не знаем. Это никто не знает этого. Нет. Никто не знает, и главное, не интересуется.
Магия.
Прекрати этим интересоваться. Хочешь жить? Хочешь жить, прекрати интересоваться. Поехали.
Подъем. Движение.
Все еще на Минке очень тяжело, 5 баллов сегодня. Слушай, сегодня Путин приезжает в Яндекс, и убрали все велосипедные стоянки там.
Ну, по крайней мере, так мне было сказано. Может быть, убрали. Это как-то... Может, это преувеличено, но вообще там очень
нет,
много
были вредительские, какие-то вредительские велосипедные стоянки. И очень много велосипедов, которые могли быть замаскированными велосипедами, да. И поэтому, может быть, у них там втулка была непланетарная, какая-нибудь, наоборот, планетарная и так далее.
Шимана.
Может, не Шимана, наоборот. Еще от греха все это убрали к чертовой матери, к визиту президента. Мы пойдем и проживем его этот четверг, 21 сентября.
Подъем!